Все, мы просто начали и без всяких входящих штуковин. Просто сели и решили почитать, что «Нектар преданности». «Нектар преданности» – это книга, которая называется «Бхакти Расамрита Сингха». Это книга Рупа Госвами. Ну, Рупа Госвами – это тот, кто… Правильно говоря, это тот, по чьим следам мы идем. Мы Прабхупада Нуги идем по следам Прабхупады, а Прабхупада кто? Рупа Нуги. Он идет по следам Рупы Госвами. Поэтому, по идее, мы тоже Рупа Нуги. Ну, мало кто это знает, может быть, даже не догадывается, но факт остается фактом. Это и Прабхупада перевел как «Нектар преданности» эту книгу до нас. И мы можем почитать, попробовать. 13 глава, 5 могущественных форм преданного служения. Мы попробуем какие-то вещи читать и сразу обсуждать, чтобы это не будет просто чтение какое-то. Один абзац, и мы говорим об этом. Если есть вопросы, вообще будет супер. Рупа Госвами утверждает, что 5 форм преданного служения, то есть проживание в Мадхуре, поклонение Мурти Господу, чтение Шримад Бхагаватам, служение преданному и повторение мантры Хари Кришна настолько могущественны, что небольшая привязанность к любой из них может пробудить экстаз преданного даже в неофите. То есть здесь до какой-то степени можно на цитату разобрать. Просто услышьте, что он пишет. 5 форм преданного служения – это чтение Бхагавата, общение с преданными, то есть, а здесь переводится как не просто общение, а служение преданному. То есть общение без служения не бывает. То есть нельзя просто общаться, потому что если люди просто общаются, но они трындят о чем-то. Ну, как мы все же это знаем. Третье – это поклонение божествам. Четвертое – это что на четвертое? Повторение мантры. И пятое – это проживание в Мадхуре, то есть жить в этом месте, по большому счету. Смотрите, что пишет Прабхупада. Настолько могущественные методы, что даже небольшая привязанность. То есть писали, что значит небольшая привязанность? Это вообще, да, это даже не привязанность, это какая-то намек на привязанность. К любой из них. Вот из этих 5, хотя бы у тебя появилась склонность к божествам служить, или хотя бы какая-то легкая склонность, что делать? Петь, да? То уже является крутым уровнем. Или хотя бы желание жить в... А что значит жить в святом месте?
Там, где храм.
Храм будет там, где ты живешь. То есть попытаться из своего дома сделать святое место. То есть не все могут взять и свою задницу перетащить в святое место. Но святое место можно перетащить. Потому что если у тебя, например, живут, ты поклоняешься дома божествам, читаешь дома Бхагаватам, да, служишь преданным и повторяешь мантру, это автоматически становится святое место. Ну иначе как? А что это? Пишащник, что ли, какой-то? Тамагуни. Так вот, даже настолько могущественны эти 5 методов, что небольшая привязанность к любой из них может пробудить экстаз преданного служения даже в неофите. То есть Прабхупада это чудесно понимал, и именно поэтому мы имеем такие методы. Мы как бы тупоголовые немножко. Поэтому, тупоголовые. Поэтому мы не очень понимаем, почему. Нам Прабхупада это не говорил. Книг мы его особо не читали, да. Ну, где-то там кто-то на программе сказал, мы там пытаемся что-то мучим. Но на самом деле это на основе серьезной литературы. То есть наша практика построена. Из этих 5, иногда говорят, какие самые важные. Вот у вас есть 5, они так рассыпаны по полу, да, там, 5 бумажечек. И вам надо сложить их в каком-то порядке. В каком порядке вы сложите? Тебе говорит преподаватель, напиши 5 методов преданного служения. Какой ты напишешь? Первый, второй, третий, четвертый, пятый.
Служение вайшнавам.
Служение вайшнавам, второе.
Слушание Шримад-Бхагаватам.
Третье.
Повторение мантры.
Четвертое.
Служение божествам.
Ну и пятое, жизнь в этом месте, мы говорили, вытекает из этого. Ну, в принципе, все очень хорошо, очень близко. И действительно, общение с преданными из этих 5 условно является самым важным. То есть, служение...
Что, угадал?
Да, не угадал, ты знал. А почему? Потому что... А вторым является повторение святого имени.
А можно вопрос? А не логично ли будет, если ты живешь в этом месте, вы сказали,
нелогично.
Там, где ты служишь, это автоматически. Там будет
и вайшнав... Очень многие живут в святом месте и при этом ничего не делают.
А вы сказали, храм там, где ты служишь, вайшнавам служишь божествам, то есть это все уже вместе составляет.
Можно, откровенно говоря, поклоняться божествам, можно общаться с преданными, читать Бхагаватам, мантру повторять, и это не будет святым местом. То есть все зависит от, ну, от тех мотивов, которые у тебя будут. Это может привести к этому, но не факт. Но если ты будешь общаться с преданными, да, то ты будешь повторять мантру. А будешь повторять мантру, будешь читать. Будешь читать, будешь поклоняться божествам. Будешь поклоняться божествам, будешь жить в святом месте. Ну, такая несложная логика. Получается как-то так. Это 5 этих методов, они написаны, ну, выбраны из 64 основных методов практики бхакти-йоги. То есть считаются, ну, из 5. Ну, самый главный из 64 эти 5.
Еще по неофит определение можно.
Ну, мы. Неофит. Ну, человек. Его можно перевести еще как пракрита бхакта, преданный материалист. Ну, неофит, начинающий, мягко говоря, начинающий.
Я понимаю, это определение, оно может содержать в себе и хорошо, и плохо, в каких аспектах?
А что значит хорошо и плохо? Это не хорошо и не плохо, это факт. Ну, то есть, ну что можно сказать, ребенок 6 лет, это хорошо или плохо? Нет, он просто 6 лет. От него можно ожидать, что он не какается уже, ну, в штанике, на ходу. Но ожидать от него, что у него есть ответственность отца, ну, желание защищать родину от супостата, ну, там, или пройти путь самоосознания и достигнуть конечной цели человеческой жизни, развив божественные качества, ну, рано просто. Просто ему там 5-6 лет. Не хорошо и не плохо. Вот неофит — это не хорошо, не плохо. Это, ну, это просто неизбежный уровень, на котором все как бы находятся. Нам-то нравится сразу кого-то классифицировать. Неофит — это плохо. Нет, это... Так же самое, как существует там варна, ашрамы, да.
Вопрос не в постоянстве понятия плохо, вопрос в том, что этот уровень может нанести вред вообще не...
Кому?
Кому-то.
Ну, неофит может нанести вред кому угодно, потому что, ну, не за то, что он неофит, а за то, что он, ну, бестолковый. То есть не за то, что он начинающий преданный, а за то, что он необразованный преданный. Ну, конечно.
Ну, известно, что мантра Хари Кришна очищает материальные желания, да?
Если не очищает, а избавляет.
Избавляет.
Да, вреди.
Да. Вот. Ну, известно, что у людей остаются материальные желания, они продолжают практиковать.
Да, конечно.
Хари Кришна, там 16, 25 кругов, 32 круга. И у них все остается материальное желание. Потом в конце концов уходит. Как вы это
объясняете? Желание уходит?
Не, желание не уходит.
Люди уходят.
Да.
Ну, смотрите. Пример. Пример. Человек, который начинает повторять мантру, может сравнить с больным. Ну, с человеком, который собрался лечиться. То есть для начала он чувствует, что ему хреново. Что-то болит. Вот как обычный человек вот заболел, да, печень как бы расперла, и вот она уже вот такая. Вот такая опуша. И вот видишь со стороны уже. И он приходит к доктору, и доктор, хана. И доктор говорит: друг мой, ну а что ты хотел? Может, надо завязывать с какими-то, ну, интоксикациями, может, хватит бухать, хватит курить странные вещи, хватит жрать мусор, ну и так далее, и так далее. И человек говорит: да, хватит, да, уже все, ну, у каждого же, да, болело, я думаю. Он говорит: а что делать? Он говорит: ну что, все очень просто, надо лечиться. Он говорит, а как лечиться? Он говорит, ну все нормально, ты должен избавиться от этого, этого, этого. Чего ты не можешь делать? Чего ты не можешь делать? Ты не можешь делать... Бухать не можешь. Логично? Ну, если у тебя печень напухла. Ты не можешь там то-то делать, то-то, то-то. Ну, разные какие-то вещи. Ограничения случаются. Второе, тебе надо питаться правильно. Логично? Третье, тебе нужно лечиться. Ну, например, тебе нужны какие-то таблетки. Вот тебе желтые таблетки, их надо пить. И доктор прописывает тебе какую-то хрень. Рассказывает, что в 9 часов утра перед завтраком тебе надо съесть две таблетки. И запить их водой. В 12 там, или в 2 часа тебе нужно съесть красную таблетку и ничем не запивать. А вечером съесть там два порошочка. Таких-то, разбавив их с медом или еще что-то. И ты говоришь, да, доктор, я понял. Но приходит утро. Утро. Ну, ты еще бухать как бы не перестал, а соскочил просто на пиво. Да? Мусор не перестал жрать, а перестал есть только чипсы, а кетчуп все еще ешь. Ну, и тому подобное. После чего ты решил лечиться серьезно. И вот ты берешь таблеточки утром, которые тебе прописали в 9 утра. Ну, не в 9, а в 11. А что, проспал, или там огород копал, или какую-то штуку, или деньги зарабатывал. И потом бах. А не было у тебя молока, как доктор сказал запивать, и ты водой запил. Потом ты две таблетки в обед, тоже у тебя какой-то есть, какая-то мера. Забыл вообще выпить, завтра выпил. А вечером выпил все четыре таблетки, и тому подобное, с порошками. И когда у тебя доктор спрашивает, пью. Ну да, ограничиваюсь. Проходит месяц, два, три, и ты ж доктор, что-то ни хрена. Что-то не лечится. Я и таблеточки пью, и ограничения. Он говорит, да, точно? Говорит, да. И так, и главное, ты искренне так говоришь, да, они лечатся, печень еще больше. Тут два варианта. Либо доктор глупый, либо таблетки фальшивые, либо ты дебил. Как думаешь, какой вариант? Ну, то же самое человек, он говорит, все, я теперь буду заниматься духовной практикой. Он берет четки и начинает повторять. И повторяет там 5 лет. При этом не прочитав Харинама Чинтамани, книгу Бхактивинода Такура, даже не представляет, что 10 оскорблений, какие будут этапы, то есть ему это просто неинтересно. И ему говорят, повторять надо утром, Брахма Мухурту, желательно, сидя там, и не думая о бабах. Ну, как не думать о бабах, когда, какая Брахма Мухурта, когда ты работаешь, в ночь, да, и повторяешь ее в троллейбусе, слушая Red Hot Chili Peppers. И так ты 5 лет повторяешь, 7, 10, 15. И потом говоришь, что-то как-то не работает, не очищает. Святое имя не хочет, не хочет не зайти на мой язык и танцевать там в экстазе. А, конечно, не хочет. А ты б сошел? Вот и все, все очень просто.
То есть имеется в виду, то есть это не просто ощущает вибрация, еще настроение
прокачивает. Да какая вибрация? Само собой.
Серьезно. Просто если... когда говорят,
говорят, кто говорит?
Начинается вот это.
Все очень важно, кто говорит. Кто говорит? Вот в том-то и дело. В шастре так не говорится. Что если ты будешь просто перебирать 16 кругов по 108 бусин, то ты достигнешь Кришна Према Бхакти. Ты достигнешь чего? Моторики пальцев. Ты разовьешь вот это вот. Ты очень быстро сможешь вот это делать. Хоп-хоп-хоп, шарики катать. Но если кажется, что в духовном мире есть надобность людей с развитыми пальцами, то ты ошибаешься. Нет, конечно. Там такие не нужны. Там нужны люди с качествами, с духовными качествами. И просто перебирать мало. И в шастрах написано. Можно повторять сколько жизней? Миллионы. Миллионы жизней можно повторять. Рам-рам, рум-рум, бэм-бэм. Читал по-разному.
Также мантра избавляет не то, что от материальных желаний. То есть, если мотивация неправильная, если пришел какой-то там неофит, да, какая-то ложная мотивация. Но он сам не понял, куда он попал. Ему просто интересно, любопытно начинает повторять мантру. И говорится, что и мотивы очищаются.
Очищаются, так, конечно.
Даже если он не серьезный.
Однозначно.
Так получается, они очищаются, если не серьезные.
Ну, вопрос времени. Вопрос времени. Ты очищаешься.
18 жизней что-то там.
Или 18 миллионов жизней. И процесс есть. Ты из жизни в жизни все лучше и лучше. На сантиметр выше. Каждая жизнь один зуб здоровее. Тебя это устраивает?
Вполне.
Ну все, добро пожаловать в реальность. Добро пожаловать в реальность. Это пока молодой крепкий дядька. Пока еще не умирал мучительной смертью. Да, так вот, не помнишь, как это происходит. Нет, поверь, это скоро будет.
Зачем такие курсы?
А это факт. Это факт. Это факт. То есть, если ты надеешься, что в 96 лет ты будешь возвращаться с любовностью, от любовницы, сияя голливудской улыбкой, со здоровой печенью, тебя КамАЗ собьет, и ты быстренько умрешь и попадешь в рай, ну, классно. Ну, легкомысленно. Люди умирают мучительной смертью. Онкология забита. Кардиология переполнена. Морги забиты. Ну, мы в экстазе сидим и думаем, что все будет как-то. Я наемся бурфи, мне поплохеет, и друзья запихнут листик тулости под язык. И будут петь тирсами. Но чтобы так случилось, надо что делать? Надо так жить, чтобы все вокруг хотели тебе листик тулости запихнуть. Они что-то, когда ты сдохнешь, скажут, ну, слава богу, хоть комнату освободилась, теперь мы сделаем здесь библиотеку храмовую. А то жил вот этот дед, вонял только тут, достался. Поверь, мы же так живем. Ну да. И кто будет плакать? Реально, вот просто подумай, кто сейчас придет на твои похороны или на мои похороны?
На ваши придут
много. Ну да. Поприкалываться, как я буду лежать в гробу такой семьи.
Вспомнить, что
это. Ну да, поржать. Ну да, я понимаю, это весело будет. Гроб там это самое, под хохлому разрисуем. Да. И сидя, да, ну как-то так. Ну, такой квадратный. Ну, это будет весело, я согласен. Может, попробуем дальше? Ну, так, почему? Ну, по качану. Вот такая история. Относительно поклонению образу Господа или Божеству, Рупа Госвами написал следующий стих. Тут он, сука. Друг мой, если в тебе еще живо желание наслаждаться обществом своих друзей в материальном мире, тут каждый раз вспомнил своих друзей в материальном мире, не смотри на фигуру Кришны, стоящую на берегу Ямуны у Кешагата. Его зовут Говинда, и глаза его пленительно прекрасны. Он играет на своей флейте, голову его украшает павлинье перо, и вся его фигура залита лунным светом. А почему он так говорит? Потому что все обломается, рухнут твои желания. Рухнут просто-напросто. Ты попадешь в ситуацию, когда ты просто не сможешь по-человечески наслаждаться. То есть у тебя есть желание материальное, звучит вообще не связано. Да? Это испортит все. Ты вот захочешь секса, блин, не испортишь себе весь секс, потому что, ну, это не секс уже, а какая-то дрянь. Вообще просто. И ты до этого плюешься, во время этого мучаешься, и потом после этого плюешься и думаешь, да господи, да как это вообще, а где он? Хочется что-то пожрать вкусное. Ну, а оно ж вылазит, все болит. И вообще пить не. Пробовал бухать. Ну вообще, как можно было с этого наслаждаться? Ну вообще не прикольно. Раз и думаешь, только голова болит и думаешь. Ну как, знаете, это есть история. Идет один, ну скажем так, мусульманин, да. Жрать охочет, тут ну где-то подлобник какой-то. И так сильно хочет есть, что уже не знает, что с этим делать. А проходит деревня каких-то индусов. И а для мусульманина есть в индусской семье, да, индуиста, скажем так, это то же самое, что ну тебе сейчас в Макдональдсе питаться. Ну, тут западло. Это просто, это падение реально.
Для мусульманина?
Да. Да это низко для него. Просто низко. Ну, с точки зрения наоборот все. Но есть охота, голод не тетка. Он стучится в какую-то дверь, попадает в какое-то браманическое жилье, глубоко ему оскорбительно. Он говорит, ребята, хавать охота, ну вот так. Давай, садись. Он заходит, думает, да ну к черту. Все эти стандарты, принципы, есть охота. И начинает трескать. Дал рис, сабжи, покоры, ну и там, и гулабджимуны. Все это съел, а так как он не стоит, он просто тупо не наелся. Ну как мы выкадыши, я бы, знаете. И он выходит такой, смотрит и говорит, блин. И не поел толком, и касту потерял. Понимаешь? Вот то же самое и здесь. И не понаслаждался, и все куда-то делось. Поэтому смысл этого стиха в том, что человек, привязавшийся к Шримурти, Мурти Кришне, поклоняясь ему у себя дома, забывает обо всем, что связывается с так называемой дружбой, любовью и обществом. Ну вот у кого дома боги живут, они чудесно понимают, что он потихоньку начинает в центр дома становиться. То есть уже подъем, ну, привязан к божествам, отбой привязан к божествам каким-то, уже просто так не это самое, уже он должен просыпаться, Бог ложиться, кормить его надо в какое-то время, ну и так далее. Это какая-то житуха уже, то есть уже ты не сможешь в этой комнате устроить шоу Бенни Хилла, хотелось бы, а не получится. Поэтому в обязанности каждого семейного человека входит установить у себя дома мурти Господа и вместе с членами своей семьи начать поклоняться им. На самом деле очень, ну, сейчас не очень, это даже популярно. Ну, то есть очень многие не понимают этой необходимости. И каждый думает, ну, когда-нибудь, не в этой жизни. Поставим, пусть. Как божества дома? Это так неудобно. А если надо поехать на фестиваль, куда богов девать?
С собой в чемодане.
Ну да, с собой в чемодане. Представляешь, тут еле памперсы дотащил, да, семейные, ну вот это все. А тут еще боги. А боги это ж не просто две статуэтки. Знаю, еще люди понимают, что с ними еще чемодан параферналий, да, там всевозможные штуки-дрюки, какие-то кровати, какие-то там покрывала, какая-то сменная одежда, пижамки, дымки, масла, и коврики из травы куш, и там вообще пуджа-боксы какие-то, и ты потом думаешь, да как это жить вообще? Ну и многие, ну, поехали на фестиваль, там, на шкафу их оставили, ну пусть стоят, что. И ее спать положили, тоже вариант, пусть спят. А говорится, что божества дома это как дети. Вот то же самое, вот детей себя завел. Представляешь, там у тебя двое детей, там 3 и 4 лет. И ты собрался с кумом на фестиваль, например. Ну и черт с ними. Поехал, как бы, дверь посадил в комнату, закрыл снаружи, там туда кинул 3 банки сгущенки. Дети, спите, как бы. Мы папа с мамой поехали на фестиваль. Ну, приедем, ну, 1 июня. Приехали такие, ну. Дети, мама с папой приехали, вам магнитики привезли из Портлинита. Ура, мама, папа, вы нас так любите. Это оградит его от такой нежелательной деятельности, как хождение по клубам, кинотеатрам, танцевальным залам, а также от курения, пьянства и так далее. Человек забудет обо всех этих глупостях, если будет серьезно относиться к поклонению божествам у себя дома. Определяющее слово «серьезно». Ну, этому надо научиться. Так же самое. Дело в том, что эта практика, как я понимаю, она серьезная. Этому надо учиться. То есть ты не можешь вот просто взять и все, я буду повторять мантру. И начинаешь повторять мантру. И раз у тебя проперло, так ты в экстазе, оно все так это самое. И у тебя первая неделя у тебя намо-аппарат, ты оскорбительно повторяешь, но вот уже поперло намо-абхаз, и уже через 2 недели шутханама как бы блещет из всех этих самых твоих щелей. Нет, так не будет. Даже банальное приготовление еды ты не можешь научиться. Ну, просто так. То есть это надо, ну, трудиться. Реально прикладывать усилия. А это повторение имен Бога. Чистейшая, ну это дхарма живого существа изначально. Служение Богу. То есть ты соприкасаешься с изначальной, ну, божественной личностью, Кришной непосредственно. И это кажется так же просто, как, ну я не знаю, мяч баскетбольный накачать насосом. Нет. И я часто спрашиваю, там кто-то задает вопрос, а как научиться повторять чисто святое имя? Ну, понятно, вопрос мне, по глазам видно, что кто-кто, а я чисто повторяю святое имя, это очевидно. Я говорю, а долго ты повторяешь там 16 кругов? Ну да, я повторяю там 7 лет уже 16 кругов. Я говорю, классно, завидую тебе. А Бхактивинода Тхакура книгу прочитал Шри Харинама Чинтамани? Какую? Я говорю, Харинама Чинтамани, Шри Харинама Чинтамани, Бхактивинода Тхакура. Нет. А мы книгу Бхактивинода Тхакура не читаем. Зачем? Ну, я говорю, а книгу Шичинанда Махараджа, океан, там, повторение святого имени. Чего? Нет, не повторяем. Не читаем. А может быть книгу Маханитхи с вами, там, искусство повторения святого имени. Как на идиота смотрят. Какие книги? Мы же бхакты чистые. Ну и все. Все очень просто. И так бывает, что если человек это не пытается все узнать, он там повторяет. Нама он не супадает, Кришна. Ну, про нама манташ или про упади. Я говорю, а ты знаешь перевод этой мантры? Он говорит, ну, про упаду что-то. Я говорю, а вторую часть? Ну, про Бхактисиддханту Сарасвати что-то. А вообще про нама манта Бхактисиддханту Сарасвати. 40% людей считают, что вторая часть про нама мантры, которую мы повторяем, это про нама манта Бхактисиддханту Сарасвати. И перевода они даже никогда не читали. Как думаешь, эффект будет? Ну, с чего он будет? Ну, Кришне ж попугаи не нужны, но человек, который научился повторять непонятные ему слова. Ну, так не бывает. Ну, где вы такое видели? Ты купил себе баскетбольный мяч и автоматически стал, ну, Шакилом Нилом. Такое бывает? Нет. Купил себе две гантели, килограмм протеина и 4 ампулы, там, я не знаю, метана и распух, как Арнольд Шварценеггер. Так бывает? Ну, так не бывает. Так не бывает. Далее Рупа Госвами пишет. Пишет. Мой дорогой глупый друг, я думаю, что тебе уже доводилось слушать благословенный Шримад Бхагаватам, осмеивающий стремление к плодам кармической деятельности, экономическому благополучию и освобождению. Прабхупада пишет, Шримад Бхагаватам осмеивает кармическую деятельность, стремление к плодам и к плодам деятельности и экономическому благополучию. То есть Бхагаватам осмеивает, а мы нет. Кто осмеивает? Стремление к экономическому благополучию. Что-то не похоже, да? Вот и сидели. Прикинь, там вчера мысль, парни промелькнула. Я подумал, надо заработать денег. Прикинь, идиоты все. Господи, как это скверно одолело тебя, друг наш. Ты же должен понимать, что Кришна дает тебе. Та деятельность, которой ты занимаешься, это деньги, которые ты получаешь, они в этой жизни вообще не синхронизированы. В этой жизни ты получаешь то, что ты заработал в прошлом. А это то, что ты делаешь сейчас, ты формируешь свое следующее тело. Как ты можешь вообще думать? Это же невежество. Это как ковыряться пальцем в носу. Думать, что если ты что-то делаешь, ты за это получаешь деньги. И все, да, боже, друг, вы где-то слышали такое? Ну, это возможно диалог между нами, например. Странно, да? Ну, где как бы рубануть бабла, ну что вообще, зато не заплатить, так тяжело. Вот это разговоры. Домохозяины соберутся, как поговорят, да, на эту тему. Это будет долго. Теперь, я надеюсь, уже ничто не сможет помешать тому, чтобы стихи 10-й песни Шримад Бхагаватам, описывающие игры Господа, постепенно вошли в твои уши и проникли в твое сердце. Чтобы стихи Шримад Бхагаватам, описанные в 10-й песне, да, вошли в твои уши и проникли в твою душу, надо как минимум прочитать эту 10-ю песню. А я вам хочу сказать, только редкие герои, ну, добрались до 10-й песни.
Говорят, что у вас бывает наоборот, люди сразу хватаются за
10-ю. Да, ну не бывает это. Люди хватаются, но это не значит, что они ее прочитают. Я сам за нее хватался. Ну а толку-то? Ну, это собрались первоклассники, да, вот они уже палочки начали писать. И кто-то говорит, а вы знаете, есть сопромат и квантовая физика. Все говорят, ух ты. И пошли взяли в библиотеке эти книги, чтобы что сделать? Ну, быть крутым. Ну, так не бывает, ты не поймешь этого. Поэтому Бхагаватам не надо читать 10-ю песню, ну, если ты не прочитал первую. А с 1 по 9 не надо читать 26 лет. То есть, чтобы прочитать Бхагаватам, ну, год нужен. Правда же? Чтобы прочитать весь Бхагаватам, нужен всего один год. И читать один час в день. Один час в день, две толстые книги в месяц. То есть первую песню, 1.1.1.2, можешь прочитать за месяц. 12 месяцев ты читаешь все книги легко. Ну, так это. Кто же прочитал все 10 за ближайший год? Да ну какие 10? Ну о чем ты говоришь? В начале Шримад Бхагаватам говорится, что до тех пор, пока человек не наберется сил, чтобы выбросить как мусор. Мы сейчас прочитаем последний абзац, и, может быть, ну, вопросы какие-то обсудим, ну, штуку такую попрактичнее. В начале Шримад Бхагаватам говорится, что до тех пор, пока человек не наберется сил, чтобы выбросить как мусор плоды обрядовой деятельности, экономического благополучия и стремления к слиянию со Всевышним, то есть спасению, он не сможет понять Шримад Бхагаватам. Бхагаватам описывает только преданное служение. И только тот, кто изучает Шримад Бхагаватам, проникшись духом отречения от мира, способен постичь игры Господа, описанные в 10-й песне. Иначе говоря, читателю не следует даже пытаться понять такие темы, как в 10-й песне, как раз Алия. То есть танец любви, пока он не развил в себе спонтанную привязанность к Шримад Бхагаватам. Прежде чем человек сможет насладиться подлинным вкусом Шримад Бхагаватам, он должен утвердиться в чистом преданном служении. Что такое спонтанный вкус к Бхагаватам? Ну, спонтанный вкус к ореховым бурсе все уже испытали? Вот это оно. Вот то же самое. То есть мы работаем и слышим: парни, вы представляете, сегодня будут ореховая помадка. Я вам серьезно говорю. Сам Рагинандана Прабху будет делать сегодня ореховую помадку. И вчера уже ручки трясутся, все нервничают, волнуются. Ну, и уже подходят и думают: да боже, как можно? Он отвернулся, кто-то спер. Нормально, вот это оно. То же самое, Бхагаватам. Человек ходит, ты знаешь, у меня трагедия. Я сегодня не смог почитать Бхагаватам. Я плачу. Но к счету с вашей работой, с 3 до 4 вечера меня не ждите. Да даже никому не сказал. И потом все выбили твою дверь, думали, ты умер, а ты Бхагаватам читаешь. Прикинь история. Может быть, есть, ну, у тебя вопросов вообще потрясающие. И много? Какие? Вы давайте. Знаете, почему нет вопроса?
Есть.
Хорошо, вам повезло. Ну, давай.
По поводу все-таки повторения мантры. Ну, просто как это, пользуясь вашим...
Пользуясь случаем.
Да. Нет, пользуясь вашим методом не для того, чтобы насолить, а для того, чтобы понять. Все же Господь Читания говорит, что тот, кто хоть раз повторил мое имя, или я неправильно цитирую,
правильно.
Или чисто повторил.
Ну, чисто, конечно, но да, дальше.
Можно считать моим преданным.
Можно. Даже нужно. И?
Но став преданным, человека стоит считать садху. Или я что-то путаю?
Да, нужно. Нужно считать садху. Ну вот смотри, есть 2 человека. Ты и Андрюх. Вот 2 человека. Как тебе определить, он преданный или нет?
Ну, если он привязанный к Кришне, да.
Нет, если он повторил хотя бы один раз слово Кришна.
Да.
А как тебе определить, стал ли ты преданным? Если при твоем появлении люди становятся преданными. То есть к себе жесткий стандарт, а к нему не жестко. Понимаешь? А как Андрюхи считать? Как определить? Ты преданный или нет? Если ты повторил один раз Кришну, то он у тебя считает тебя преданным. А как он себя будет считать? Ну, так же, точно, наоборот. Это нормальный такой подход.
Тогда я слышал такое выражение, что диван дома – это для гостей. Ну, это как это? У меня есть наставник, который мне говорит: диван дома – это для гостей. Ну, то есть, ты же умеешь спать на полу? Ну, спи нормально, тебе же нормально там. Говорю, да, нормально. А диван что, выбросить? Он говорит: нет, диван оставь. Приедут гости, положишь на диване.
Ну, может,
это похоже?
Ну, мне не очень, но в принципе, почему нет? Это все в этом мире достаточно относительно. Все очень относительно. То есть говорится, что что бы ни делал человек, какие бы, Бхагавад-гита есть стих, какие бы неправильные поступки не совершал преданный, его все равно нужно читать садху. Это к кому относится? Ко всем. Ко всем, кроме того, кто это пытается отнести. То есть к тебе, как вот я так думаю, и ко мне это не относится. Это относится к тебе, ко всем, без, кроме себя. Но и в твоем случае то же самое. А иначе нет. Господь Читания говорил не только, что тот, кто один раз повторил Кришну. Он говорил другое. Он говорил, что при виде преданного, преданный тот, который легко делает других преданными. То есть ты на него смотришь и не можешь не стать преданным. Это оно и есть. Какой день-то вопрос?
А это правда, что отношения, если я хочу построить отношения с Кришной, я должен строить отношения с преданным Кришной?
Ну, правда ли, что чтобы построить отношения с Кришной, нужно сначала построить отношения с преданными? Ну вот смотри, есть ли шанс, что сможешь ли ты построить, ну сейчас, сможешь ли ты организовать школу какую-нибудь элитную, да, или по воспитанию гениальных детей, если ты не можешь разобраться со своим 13-летним сыном подростком? Как ты думаешь, получится? Ну, шансов никаких нет. Как ты сделаешь? Как? Сможешь ли ты построить отношения в обществе с людьми, если ты не можешь построить отношения с женщиной, которую ты выбрал там 20 лет назад, ну, сам выбрал, чтобы она стала твоей женой? Ты вот с одним человеком, ну, у тебя не хватает ума построить. Ты находишься в конфликте в постоянном, затяжном, многолетнем. Но при этом ты хочешь построить отношения с окружающими, со всеми. И у тебя получается, и со всеми все очень хорошо. А жену как бы уже 6 раз бил на этой неделе. А она тебе как бы цианистый калий сыпет в суп, карри. Нет. Можно ли построить отношения с верховной личностью Бога, развить им любовные отношения? Это личность, которая, ну, реально абстрактна, ну, с нашей точки зрения. Ну, кто реально его видел? Многие не верят даже в это. Ну, то есть, это где-то настолько далеко. Если ты не можешь построить отношения, ну вот, с живым. Ну вот, человек, вот бери и построй. Получится?
Ну, если человек неадекватный.
Ну, что значит человек неадекватный? Ну, хорошо, да, такие бывают. Да, но смотри, у тебя 100 знакомых. И из них 97 неадекватных дебилов.
Нет, такого не бывает. Значит, ты сам добилась.
Скорее всего, так, да. Если как бы, ну, как Патита Павловна сказала, ну, это условная тема, она говорит, ну, если 3-5% в своем окружении неадекватные дебилы, это терпимо. 3-5%. Если больше, ты гонишь. Просто гонишь. Скорее всего, ну, ты просто... Ты сам такой, скорее всего.
Ты жена неадекватная.
Так не бывает.
Как не было? Бывает.
Не бывает. Не бывает. Сколько семейных историй ты знаешь?
Что?
Семейных историй сколько ты знаешь?
Много.
Ну, что значит много?
Ну, какой вопрос, какой ответ?
Ну, цифры. 7, 5, 12, 30.
Семейных историй?
Да.
У других у себя,
да.
Как объяснить?
Ну, ты знаешь, очень близко знаешь, и он консультировался у тебя, Андрюха консультировался, его
родители. Никто не консультировался, у меня есть друзья, которые тоже испытывают какие-то конфликты.
Ну, понятно, да. И сколько их штук, этих друзей? Ну,
сколько
человек.
Конфликтов, столько друзей.
Сколько человек? Просто цифры назови.
Да, блин, ну 8.
8. 8 друзей.
Да.
А я выслушал уже, ну, сотни историй. Сотни историй. И во всех сотни этих историй, ну, один и тот же сюжет. Приходит он и говорит: моя жена неадекватная дура. Больная, тупая на всю голову. Я бы ее давно пристрелил, но не хочу сидеть в тюрьме. Ну и дети мне милы. То есть все знают, что она больная, и как бы я даже знал, когда женился, что она тупая. Ну, вот так вот угораздило. Она отравляет мне жизнь с утра до вечера. Все, что она делает, полный маразм. Я ее ненавижу, жить с ней не могу. Вот приблизительно так. Я утрирую. Я говорю: ну, отлично, все очень хорошо. А как бы поговорить с женой? Приходит жена. Ну, жена рассказывает истории, ну, с точностью до наоборот. То есть в ее версии, ну... по-другому.
Деньги,
да. Как обычно. Ну, вы знаете эти истории. Потом они беседуют вдвоем. Ну, и выясняется, что, ну, истина 100% где-то посередине. Где-то посередине. Дело в том, что, ну, мы, видишь, как ни крути, к семейным отношениям скатываемся. Существует два вида семейных отношений. Называется, первый называется конфликтология, вторая называется нектарология. И 99,9% для них семейные отношения – конфликтология. То есть, если они приходят спросить у психолога или у консультанта по семейной жизни, задать ему вопрос, они приходят задавать вопрос, как выйти из ада, в котором мы находимся. Практически никто не приходит и говорит: знаешь, я вот хотел бы узнать, как бы, ну, улучшить еще отношения. Вот я раз в неделю дарю цветы любимой жене, а... Может, это мало, как ты считаешь? Может быть, ну, 2 раза в неделю. Как думаешь, я вот хочу ей сладости дарить, дарю ей подарки, может, как-то усилить этот эффект. Понимаешь? Слышал? Ну, нет, я ни разу практически не слышал. То есть, все живут, ну, в конфликтах. конфликте. Нектар никому не интересен. Поэтому, когда речь идет о том, что жена неадекватна, это просто версия, ну, мужчины. Версия жены с точностью да наоборот. И как из парикмахерши говорит, ну вот смотри, она сделала так-то, так-то. Она взяла и мою любимую канистру с бензином выкинула с 8 этажа. Она проколола шины там самого. Она не готовит мне уже треть и так далее. Так. Как к этому относиться? Как правило, эта версия какая? Это ее реакция на твой поступок. А тут была реакция на твой, а тут на твой. И все это уходит куда? Далекое-далекое прошлое. Это называется лечить симптомы. Ну, мы же западные люди, мы лечим симптомы. Если болит голова, мы что, лечим причину болезни? Таблеточку. Мы пьем цитрамон, чтобы не болело. И вот человек пишет письмо, говорит, Сатя, что сделать? Вот, ну, там, то-то, то-то. Я говорю, ну, измени себя, стань мужчиной, и рядом с тобой появится женщина. Не, ну она же дура. Ну ты посоветуй ее сразу убить, вывести за город. Или просто бить там. Ну, понимаешь, о чем речь? Поэтому, когда если человек ну, не может построить отношения с самым близким, когда он сам выбрал для этих отношений. Сам.
Корректировочка не вышла, да? Ну, вы же не вчера стали кришнаитами, да? То есть, ну, вернее, не от рождения стали кришнаитами.
Ну, конечно.
Да? Просто на каком-то этапе жизни торкнуло, и мы поняли, что так как
да.
мы
да.
жить больше не можем,
да.
вперед, ну, так скажем, да?
Да.
То есть, вкуса нету к наслаждениям, да? И что-то в нас поменялось.
Да.
А спутница у нас осталась прежней.
Да.
С такими же вкусами, какими и мы были, да? И оборачиваясь, думаешь, блин, ну, тут и же надо. Ну, а, допустим... А меняться она не собирается.
Ну а что это? Откуда
ну,
это
понятно,
версия?
Что, ну, понятно,
откуда
что
это версия?
А?
Откуда это версия?
Откуда?
Что она не будет меняться?
Что она, нет, так ну пока не собирается. Я же не
выясню, откуда ты знаешь? Ну вот смотри. Да, 15, вот, внимание. 15 сентября 2001 года, условно, ты решил стать кришнаитом.
Да.
Да. Но 10 сентября этого же года ты не собирался.
Не собирался, да.
Возможно, на данный момент то, о чем мы сейчас говорим, о человеке, да, угу. который не собирается меняться, через 3 дня она поменяется.
Возможно, да.
Ну?
Возможно.
Тебя ж терпел кто-то?
Конечно, да. Да, да.
Кто-то ж позволил тебе расти и меняться, пока что-то созрело? Дело в том, что люди, которые к нам приходят, они никто случайно не приходит. То есть та ситуация, в которой находится ты, он, не все мы, это не случайная ситуация. И эту ситуацию кто сделал? Бог сделал. Для чего? Что ты получил урок.
100%.
И на данный момент ты сидишь и понимаешь, человек, который не хочет духовно развиваться, не хочет меняться, например. Что это означает?
Недорожь.
Не в этом дело. Почему ты эту ситуацию, ну, свидетелем находишься? Вот я, например, не нахожусь свидетелем.
Что мне надо отработать что-то там, я не знаю.
Не отработать.
Взять ответственность.
Не отработать, а наоборот, наработать.
Наработать.
Да.
Наработать. Да, правильно, отлично, собственно.
Потому что мы это думаем, не... что отработать, это мы должны что-то перетерпеть, переждать. Да. Нет, мы должны наработать.
Очень хорошо, да.
И вот если ты понимаешь, ты просто нетерпим к другим людям. Ты религиозный фанатик и сволочь, условно. Именно поэтому ты нетерпим ко всем остальным, и Бог видел, это уже миллион жизней. Ты споткнешься на этой нетерпимости. И он говорит, у меня есть методы. У меня есть методы. Ты издевался много жизней над людьми, ну, с другими духовными видениями. Поэтому сейчас в твоей семье будет находиться человек, который не разделяет, чтобы ты хорошо понял. И когда ты это поймешь, карма на самом деле это не действие, это эмоция. Ты понял, все, ты отработал.
Это самое. У Прабхупады было, знаешь, ну понятно, потому что другая история, совсем другой уровень. Вот, но тем не менее, там тоже то есть, супруга так и не стала преданная, да? Она просто взяла, обменяла там какую-то рукопись,
да.
она это самое на чай.
Да.
И вот в конце концов, жил.
И куда он двинулся?
Пошел в саньяс. Ну, пошел,
да.
то есть взял и выбрал духовный путь.
И дальше что он сделал? Дальше?
И спас весь мир.
Да. То есть были варианты, что он побыл в саньясе там 2 года, а потом нашел себе тетку на Радхакунде, и они завели себе еще детишек.
Нет,
она не умалчивает, это не та ситуация. Это то есть у недругов Прабхупады к нему есть масса вопросов и претензий. Но ни у одного нет ни одной претензии по поводу его саньясы. Ни одной. Поэтому, если ты готов принять ответственность за весь мир, ты можешь сегодня уходить из семьи, оставлять жену на попечение своих старших сыновей, принимать сани отцу и ехать. Если ты уверен, что послезавтра ты где-то под Кременчугом не найдешь себе мамзельку другую.
Прабхупада не сразу сани отцу принял, да? То есть вот.
А что?
Жену,
да.
Вот, а потом через какое-то время,
конечно,
5, 10, там, 15 лет,
100%. Так это нормально. Однозначно. Угу. Однозначно. Он был в анапрасхе. Это не меняет вопрос никак. Вообще никак. Если ты готов этот вперед за орденами. То есть берешь ответственность более высокого уровня, вперед, и никто тебя не
осудит. Я же в каком контексте? Что он не пытался улаживать эти вопросы с женой?
Ну, здрасте. Это ну, что значит?
Остановки, психотерапии.
Что там, значит не пытался улаживать?
Он просто смотрит, ну, и ушел.
Да? Сколько у него детей было?
Много детей.
У него было достаточно. Сколько он лет жил с женой?
По-моему, 30 лет, да?
30 лет. Как минимум.
Круто, да.
Как говорит Патита Павана, чтобы отреться от семейной жизни, надо прожить 45 лет, ну, грубо говоря, в семье. И потом можешь отрекаться.
Мотив не понял, как это 45 лет.
Ну хорошо, 40, чтобы попроще было.
Как вообще это?
Когда человек хочет отреться от семейной жизни, да, он должен ее пройти. И когда он прошел от первого до последнего, он может от нее отреться. Это нормальное состояние. Он прошел ашрам.
Он обучается, он просто пошел.
Вот так и отрекается.
Если он уже все прошел, то можно.
А если человек отрекается так, что, ну, мне просто достало света, а хочу Таню, и под это подводит философия, это другое. Так это ж мы и есть. Мы и есть. И таких вот отреченных, ну, пруд пруди. Это называется, давай, главное философию подвести, там хоть ковер из мечети выноси.
Ну, это понятно. Просто, ну, мы же просто о чем изначально. То есть, чтобы наладить отношения с Кришной, необходимо суметь наладить отношения со своими близкими.
100%.
Да. Это своя жена.
Да.
Если ты с ней не можешь наладить отношения, ну, значит...
Блин, а по какой причине человек не может наладить отношения со своими близкими?
Потому что мы не можем поменяться настолько, сколько нужно, да? Сами.
Ну, конечно. Потому что мы находимся в центре.
Блин, ну такая история, смотрите.
Я уверен, что сейчас симптом будет только.
Конечно.
Ну, конечно.
Жена, допустим, ну, у нее склонность... Что тут придумать? Она не моется, да? Ну,
она не моется.
Ну, она просто редко моется, да. Вот она так, ну, то есть не сказать, что она подванивает, да? Ну, как бы, ну так как мы, то есть куда-то там... в браманы там метим, да, то мы как-то в принципе чистоты там два раза, три раза в день душ, да, а вот для нее три, ну, раз в неделю ванна, остальное там, ну, так просто там где там, ну, надо мыть.
И
ты как-то, ну, и ты не можешь эту ситуацию принять. Тебе хочется, чтобы хотя бы когда, ну, в принципе, ну, ты не хочешь, чтобы она с щетками сидела, брахма мухурта и мурчала рядышком, да? Ну, хотя бы элементарно просто какие-то принципы чистоты соблюдала, да?
Ты, а почему ты считаешь, что это, что ты соблюдаешь в принципе чистоты?
Я не считаю.
А в том да и дело. Я уверен, что есть масса людей, для которых твой и мой уровень чистоты является уровнем, ну, пса просто.
100%.
Поэтому, если ты хотел бы, чтобы с тобой люди какие-то, ну, хотя бы общались, то есть, ну, приезжает там, ну, например, Саду Махараджа, например. И вот он приходит и общается с тобой, и со мной. И вот он на нее смотрит, поверь, разница между им и тобой значительно больше, чем между тобой и твоей вонючей женой. Условно. Но он терпит. Он ему есть чем заняться. Но он едет куда-то, к психологу, он 3000. И собирается группа каких-то, ну, полуадекватных людей в большинстве своем. И тем не менее он берет, и он сидит и говорит, ну как же вам еще раз сказать, Господи, ну с какой же стороны вам сказать эту истину? Ну как можно быть таким дебилом просто? Ну.
Он встал на этот путь, да?
И ты стал на этот путь. Когда в ЗАГСе ты сказал да, ты стал на этот путь.
А если не сказал да?
Палка, ну, говорили, да.
Или сказал да, ну как это бывало раньше, да? Да, все, ну как бы.
Ну, отлично, ну а какая разница?
Ну такой выбор же у многих неосознанный, правильно?
Я...
Просто там что-то там лупануло
да.
голову.
Хорошо, да? Я разрешаю завтра же развестись с этой вонючей женой. Я условно. А я что же условно? Конечно. Завтра развестись с вонючей женой и сойтись с пахучей матерью, которая пахнет сандалом и запахом муку. И понадобится попробовать построить отношения с ней. Так вот. Дорогие друзья, открываю абсолютную истину. Ничего, кроме запаха, не изменится. Если ты не смог построить секс, ты не сможешь построить секс. По одной причине. По одной причине. Потому что в центре семьи находишься ты. Так же, как и в этом мире, в центре находимся мы. Вот кто сейчас находится в центре Вселенной? Вот в своем сознании. Ну ты. А кто?
Ну, это мой Кришна.
Это думаешь. Это порадовало Кришну и всех окружающих. Но как только ужин задержали на 15 минут, Кришна вытесняется однозначно. Как только заболела голова и цитрамон понадобился, Кришна вытесняется. Как только у тебя как бы ну, не пришло 200 гривен на газ, да, который надо. Кришна куда там пропадает сразу же, абсолютно. Или наоборот, бабло поперло. Ну да, да, да. То есть всякое бывает. Всякое. В центре Кришны это любое твое действие, вот что бы ты ни делал, ты согласовываешь и смотришь, а как на это смотрит Кришна. Если сейчас вот ты можешь похвастаться тем, что любое свое действие ты с этим согласовываешь, мы все встанем в очередь, подойдем и прикоснемся к своим лотосным мозолям, чтобы очиститься. Если нет, значит не он в центре стоит, а ты там стоишь. Это, мы вдалеке от неведомых ран, нас быстрее выводит капающий кран. Нам наплевать на людей, нам наплевать на много чего. Ну, в семье возьмем, кто в центре семьи стоит? Ты в центре, а там где-то есть твоя жена, немытая, например. Но я вот точно все скажу, что в ее жизни она находится в центре, и где-то мытый муж еще такой, который, ну...
Задолбал
мыться, да, все мыло смылил, подлюка. И когда он это умудрился, непонятно, где он опылился, в какой секте. Понимаете, в чем дело? Поэтому, если мы не сможем поменять вот это сознание и поставить Кришну в центр, или даже вот, а для начала попробуй семью поставить. Попробуй свою, ну, опять же, философскую, понючую жену поставить и понять, а что должен делать мужчина, да, чтобы женщина, ну, захотела для него пахнуть. Она просто, ну, у нее нет интереса просто пахнуть для такого урода, как мы с тобой. Просто-напросто. Ну, что мы не мужья, мы утварь домашняя. Она также думает, блин, как я вообще могла вляпаться в такое? Если
теперь
мы сейчас напишем... А если мы сейчас еще напишем хит-парад наших подвигов для жены? Ну, 3 кожно-венерических диспансера, 4 медвотрезвителя, да? 6 раз клавы меня кто-то снимал, ну и тому подобное. И так далее, и так далее. То мы понимаем, что ну, не самое достойное поведение. Поэтому, когда мы говорим о том, а вот она то-то сделала или то-то сделала, это, как правило, реакция.
Ну, просто вот, продолжая эту философскую тему, да, то есть сейчас мы можем пойти на психологию 3000, наслушаться всяких техник, да, и всю свою жизнь убить для того, чтобы научиться улаживать отношения с близкими, с женой, с друзьями, да, и чтобы у нас было все тут легенько, пушистенько и гладненько, да.
Да.
И в конце концов мы тут вообще забудем Кришну, да. Если мы сейчас туда погрузимся, 100%.
Однозначно.
Потому что у нас не будет этой жертвенности, то есть у нас Кришна не станет.
Не станет.
Ну а как, допустим, гармонизировать, да?
О!
То есть поставить Кришну в центр и уладить отношения с вонючей женой.
И вот и задача. Хочется сесть и рыбу съесть.
И аквариум
выпить. Поэтому говорится, что мудрый человек, он изучает шастры. А тот, кто изучает шастры, написано, что у любого человека существует две дхармы, две обязанности. Существует так называемая дхарма, то есть это твои временные обязанности этого мира, то есть связанные с твоим временным бренным телом. И взаимоотношения с вонючей женой – это твоя дхарма. По большому счету. И можно сказать, что именно это та женщина, которую, ну, опять же, условно, да, ты и заслужил. Потому что похучую ты не заслужил по определению. Просто на самом деле ты такой же вонючий, просто тебе не пахнет. Твое. Вот и все. А существует, и если ты влип в это тело, в эту страну, в этот возраст, в это, ну вообще вот в это во все, да, вот в этот уровень, это твое сознание такое. ты этого хотел, ты на это заслужил, не больше. И тебе пришла именно та женщина, которая тебе подходит по резьбе, не больше. Потому что, Анджелина Джоли тебе не пришла. Ну, условно говоря. И, поэтому. Вот эта пахучая, чудесная женщина приходит, и она как точильный камень обтачивает с тебя все это. И если ты взялся это делать, условно говоря, назвался папой, мужем, защитником родины или мужчиной, то ты должен пройти это и реализоваться в этом вопросе. То есть это твоя дхарма. Но существует одновременно при этом существует и санатана дхарма. Это твои вечные взаимоотношения. Как души. Как души. И говорится, это как ехать, на поезде ехать по двум рельсам. Про монорельсу в Японии говорить не надо. Это образный такой. Этот самый. Вот представьте, что есть поезд, и есть две рельсы. Вот одна рельса это дхарма, а вторая рельса это санатана дхарма. И если ты едешь только по дхарме, то будет то, о чем ты говоришь. Можно погрузиться в эти техники на миллиарды жизней. И в итоге это ни к чему не приведет. Абсолютно. 100%. Дело в том, что здесь, я по секрету скажу, здесь эта тема, здесь эта цель не ставится. Это не ставится. Это перед... ух ты, посмотри, что! День, шарики, фонарики, прикинь! И ты повелся. Ну и, конечно, ты получишь массу каких-то вещей правильных, но при этом, извините, второй колокольчик, который называется санатана дхарма.
То есть надо отработать свою харму, да?
То есть... А ты ее в любом случае отработаешь. Карма понятно, это пока отработать. Ты не поймешь. Пока ты не поймешь, что надо делать.
А если понял, что жена сама отвалится?
Не ограничивай Бога своими скудными представлениями о его могуществе. Может она просто скажет, Господи, дорогой, я... так хочу мыться, купи мне тонну мыла. И ты ее полюбишь. Знаешь как?
Дело в том, что да, он хочет задать поменяешь. Вопрос, как же, я тоже хочу такой, как, где же взять, как, то ли те знания, то ли те силы, чтобы начать меняться и понять уже, в какую сторону дальше.
Да, понятно, что в чем техника, там, в чем секрет, в чем процесс?
Не секрет, а именно, где брать эти силы и знания, чтобы понимать, как
Кришну себя молит, изменить. Чтобы дал разум.
Как изменить?
И кажется, все что мы уже просто. Поменялись там и то, где...
Да никто ничего не поменялся.
Если мы... кажется, я говорю, кажется.
Ну, определяющее слово кажется.
Да, я же...
кажется, говорю. Это пойми тоже. Петуху тоже казалось, что он в ванне, пока вода не закипела.
Я понял. Хочется... что еще нужно, как бы глубже куда-то...
Надо изучать, читать, пробовать, делать, заниматься духовной практикой и одновременно выполнять свою дхарму. То есть едешь по двум тем самым, и ты не поедешь по одной. Есть масса людей, которые хотели уехать на одну рельсе, на санатане дхарме. Они выбрасывали в окно массу чего. Древние брахмачари сейчас вам рассказывают. И одеяло выбрасывали, и пианино, и семьи, и все это бросали, и где-то они там это самое пыхтели, и 20 лет пытались потрясти Кришну своей аскезой. И все.
Рассыпано все.
Да. И теперь сейчас они заново это все проходят, находят своих старых жен или каких-то бабушек достойных, и на них опять женятся и пытаются реализоваться. Тоже бывали те, которые по дхарме пытались выехать. Никуда они не делись. Сейчас живут где-нибудь на Майорке и держат магазин запчастей японских к японским автомобилям. И все у них хорошо. Но только нету ни Бога в голове, ничего. Все нормально. Пенсия, гражданство Франции. Ну, что-то такое. Просрали вспышку, простите за санскрит. Да.
Вот это самое. Есть такая теория, что необходима духовная жизнь и материальная жизнь, как на двух ногах, чтобы стоять.
Да.
Вот. К нам приезжал Садху Махарас, и кто-то задавал ему вопрос. Он говорит, это ошибочное вообще понимание этих вещей. Необходимо одухотворить свою жизнь.
Ну, естественно. А ты не сможешь стоять. Ты не можешь...
жизнь,
Это называется юкта-варагья. Прабхупада нам говорил о том, что юкта-варагья. Всю материальную жизнь ты занимаешь в духовной практике.
Ну как это соотнести или интегрировать в отношения с близкими, с супругой, допустим?
Очень да? просто.
Она
очень просто.
Выносит мозг, а ты
она выносит мозг, потому что ты не можешь понять, кто она.
Не понимаю.
Да. А она частица Кришны. 100%. И пока ты к ней относишься как к неадекватной вонючей дуре, она будет выносить тебе мозг, и Кришна и сердце будет ей подсказывать, что надо с тобой делать.
Это он и подсказывает. или заниматься, допустим, медитацией. Ну, как вот есть анекдот, да, когда чувак едет там, ну, в общественном транспорте, говорит, я не хочу срать, и я не обосрался.
Ну, приблизительно так, да.
Там, умная, там,
да.
Так?
Да, секундочку.
Если позволите, я комментарий сделаю.
Да, да, пожалуйста.
Я расскажу немножко о себе. Ну, какое-то время моя жена, ну, как бы так, стала встречаться с преданными, так как я потом понял. А до этого она стала просто исчезать. Я стал задавать ей вопросы, что происходит. Ну и как-то она так... где-то через год она объяснила, что происходит. Да, ну хорошо, ладно, раз тебе так нравится, бог с ней. Лишь бы это самое. Еще через какое-то время она сказала дома, знаете, ну, мне и дочери, знаете, дорогие, я так и буду вам продолжать готовить мясо, если вы хотите. Но мне это ужасно не нравится. Если вы хотите, это, чтобы я это делал, я это буду делать. Ну ничего себе, если тебе не нравится, конечно, не надо. И она стала дома готовить только просад. Ну и вот, собственно говоря, через какое-то время, задавая ей вопросы, что такое это самое, она направила преданным словам, не мне вопросы задавая, вот туда иди. Вопросы появились после того, как она больше года готовила нам мясо. Несмотря на то, что сама это уже давно не ела. И как это...
А почему она это делала? Потому что это ее,
ну,
харма.
Ну, наверное,
да, ничего ты себе не сделаешь. Поэтому обязанность мужчины — это такая же дхарма. Но абсолютно правильно, если думать о том, что ты сможешь на каких-то хитростях, да, вот таких вот примочках и каких-то психологических финтах выехать, не выйдешь ты никуда. Пока ты не поймешь, ну, кто это, да, пока ты не поймешь, что это тебе люди, данные тебе Кришной в подзащиту. Подзащиту.
Ну, где память? Где же память, чтобы это всегда помнить?
Нигде нельзя.
Ты просыпаешься, помнишь.
Ну,
ты
что можно делать?
Вообще все забыл.
Ну, что я могу сделать? Ситуация такая, да. Ну, нет памяти. Прокачу память. Это говорит о том, что нету разума.
Да.
Разума нету. А в священных писаниях написано, разум прокачивается только одним методом.
Чтением.
Шастр и медитацией на святое имя. Вот и все. Потому что у нас нету памяти ни у кого по определению. Наша жизнь, в которой мы жили, эротика приключенческая, алкогольно-наркоманская, да, она нашу память, диск памяти, ржавым гвоздем просто исцарапала. Ее нету. Мы с вами ничего не помним. Сейчас всем придется напрячься, вспомнить, о чем мы читали. Реально. Мне тоже придется напрячься. Я только что это читал. У нас все очень короткое. А память особенно.
Тем более, что она исходит.
Да, и поэтому говорится, что разумный человек, да, в разуме, он просто прочитав, сразу все поймет. Менее разумный человек, он прочитает, но не поймет. Получит в лоб и поймет. А дебил... Ну, прочитает, не поймет, в лоб получит, не поймет. И будет так вот болтаться, как в проруби. Миллионы жизней. Поэтому надо пробовать, надо это делать. Надо узнавать, надо разбираться. И если человек не может построить отношения в семье по какой-то причине. Есть, конечно, исключения, обязательно. Ну, конечно, есть. Есть исключения. Но мы не должны рассчитывать на эти исключения, что это я есть это исключение. И при первой подгоревшей жареной картошке выкинуть жену с детьми из дома, потому что они вот испортили просад. Что-то такое.
Есть анекдот такой, ну, чтобы так не было. Когда приходит там человек в командировке в ресторан, говорит, пожалуйста, пожарьте мне яичницу. Ну, чтобы она здесь была перепарена, здесь была сырая. Здесь, чтобы была пересолена, здесь была без соли. Ну, и таких куча. И так, придите так вот мне на стол в сковородке, так, жри, скотина. Ну что вы такое говорите? Ну у нас ресторан. Слушай, ну блин, ну что ты умничаешь? Я так давно дома не был.
Ну вот, приблизительно так. Приблизительно так. Я понимаю, что это реализация из анекдота и не имеет никакого отношения. Наверняка это, ну, ваша супруга, это хорошо пахнущая повариха, однозначно. Ну, мы так, для красного
Не,
словца.
Она
да, конечно. Ну, да, да, для красного словца. Знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца. Ну, так бывает. Поэтому так. Есть ли, друзья, еще вопросы, связанные с дхармой, санатаной дхармой, или как вернуться к Кришне? А все началось с чего? Пока мы не построим отношения к Кришне, с преданными, мы не сможем. Я задал вопрос, а пришла мысль. Это то же самое, как Ну, Кришна, он же личность. Да? Ну, а я тоже личность. Давайте, чтобы понять большую личность, попробуем разобраться с маленькой личностью. Вот. Мы не знаем, как построить отношения с Верховной Личностью Бога, построив отношения с Его преданными. Ну, у нас много догадок и тому подобное. Но я могу рассказать, как построить отношения со мной. Чтобы построить отношения со мной, ну, можно построить отношения с моим сыном. Ну, например, вы можете угощать его бурки или фруктами, да, или подарить ему в мире танков какой-нибудь аккаунт, например, да, или вступить с ним там, ну, в какие-то отношения в сети и вместе воевать во взводе, да, там, ну, что-то такое. И он скажет: папа, у меня есть потрясающий друг. Ну, дядька там 48 лет, нормально, он живет там на Рафаминске, но на 9 уровне, батька так хорошо воюет и всегда дает мне массу положительных эмоций. Или наоборот, он скажет: папа, папа, смотри, этот человек мне подарил там ящик апельсин, который я обожаю. Как вы думаете, у меня раз будут, ну, склонность общаться с таким человеком, который, ну, так любит моего сына? Скорее всего, да. А теперь другой вариант. Ты приходишь ко мне и говоришь: Сатя, ты туда тащи. Это, ты лучше всех. Я хочу с тобой дружить, и даже уже ВКонтакте мы дружим. Кстати, что за урод этот, что-то ушастый рядом с тобой? Это мой сын. Чё, господи, такой урод, прикол, да? Ты пошел вон отсюда, вонючая скотина малолетняя.
Нет, он не важно.
Не важно. Как ты думаешь, сколько шансов у тебя возникло при таком мантре? Не, ну потом, когда ты уже выйдешь из комы, ну, да, и тебе хирург заштопает на аорте, ну, раны от моих зубов, да, но все равно отношения у нас не получится.
Навсегда.
Вот навсегда. Вот то же самое и мы. Когда мы вступаем в такие отношения с преданным Бога, а все дживы его преданные, то есть когда мы их, ну, глумим, и он говорит: ну, я прям не знаю, что с тобой делать уже. Ну, убивать, конечно, не хочется, вот, ну, ты не безнадежен. Давай разовьем любовные отношения. Он говорит: да какие, как с тобой развить? Да ты же гоблин просто, ты же вонючий. Говорят, что по сравнению с жителями духовного мира, ну, например, с гопи, да, женщины, которые живут на райских планетах, те, которые для нас, ну, непостижимая красота, они как жабы. Вот что для нас вот жаба, да, вот так же самое. А теперь представьте мы. То есть он смотрит на вот это, ну, вот это ужасное тело. Ну, вы в зеркало свои пломбы смотрели, друзья? Ну, откройте рот и посмотрите. Это ж нельзя людям показывать. А мы хотим, чтобы там Кришна танцевал на языке. А как его языкочисткой не чисть, ну, с него слетает всякая дрянь. Вот как так? Пожалуйста, есть ли еще какая-то темка у нас? Спасибо, что влились в дискуссию. Набрасывайтесь сюда. Вот это оно. Пошла история. То есть где мы еще так пообщаемся? Так?
Я хочу просто поделиться как бы своими эмоциями, ну, на отношения с этими. Допустим, ну тоже, ну, понятно, что когда живешь как гоблин, как это самое, ну просто в мире невежества там. Ну, я это и сейчас в нем все равно нахожусь, просто пытаюсь выйти.
Вот. Сейчас уже волну гоняю, да?
Вот. И просто когда отношения там какие-то с женой там получаются, ну там ссоры, там какая-то ругань, еще, то есть ты там, ну, всяко бывает. Там, покричишь что-то, ну чего-то такое, да, но разное.
Не, ну здесь с пониманием люди
не,
собрали.
Я просто не рассказываю это. А потом процесс идет, и как бы начинаешь, уже такой приходишь, и уже слышишь даже, как она кричит, как бы. То есть, ну, она там недовольна.
Впервые услышал свою жену. Наконец-то ты хотя бы послушал, как она кричит.
Да.
До этого не слышал, так кричал.
Кричит, да. То есть, ты начинаешь уже просто даже там молчать, то есть, знаешь, где-то просто быть более мягче, более терпимой. То есть, процесс, он такой медленный, но он немного пытается сдвигаться. То есть, и сколько надо еще... с преданными, да, общаться, то есть узнавать, оно потом в сердце как бы заходит немного, и начинаешь больше, то есть ты там пришел в обществе, пообщался с преданными, пришел домой уже, хоть она даже там трижды недовольна, потому что пришел очень поздно, ну мне там добираться, почти там чуть ли не в 11 добираюсь, но потом назад, то есть где-то там, там надутое, там все такое, но все равно потом все меняется, потихоньку очень.
А представляешь, ты возвращаешься в 11, с букетом роз, Прикинь, никто не пробовал, да, такой вариант? Значит, а ей нравится. Ну, на, зачем она? Это же моя жена.
Это ты дорого подарил. Она изменила.
Ну, что ты здесь? Что на следующий день? На следующий. Каждый день даришь. Она, что ты изменил? Говорит, я так не могу часто изменять. Я просто хочу сделать тебе приятно.
Понимаешь?
А попробуй. Ну и что? Да, а то ты утром встанешь, пойдешь в ванну купаться, не сможешь в нее зайти. Потому что в ванне, в холодной воде будут лежать твои розы, которые ты подарил. Она захочет их подольше сохранить. И ты потом будешь прыгать и думать, боже, да черт с ним, я лучше в ведре покупаюсь. Достучался до небес. Первый раз. А то да зачем дарить, она дура, господи. Она еще что-то скажет. А зачем ей что-то? А еще что-то такое сделает. Так далее, так далее. А как ты с Богом разберешься, если... Ну, как ты поймешь, как это? Если мы же просто ну, с живым человеком не можем разобраться.
Ну, опять же, это же искусственно. Ну, попробовать жене давать.
Что значит искусственно?
Я объясню. Да. Хорошо?
Да. Спасибо. Хорошо, искусственно. Отлично. Вот да. Это искусственно. Ну.
Да, ну просто, а почему бы не попробовать? А действительно, да. Вот, ну раз подаришь, она скажет, что-то ты не дарил, принес. Ну что-то неспроста.
Угу.
Вот, ну подозрение такое.
Ну то есть она засомневается в твоих мотивах.
Да. Она ага. Думает, что-то задабривает к чему-то.
Да.
Ну что-то хочет.
Да.
А потом второй раз, третий.
И ничего не хочет, прикинь.
Ничего не хочет, и у нее сердце тает, да?
Но, это искусственно.
Нет, это я сейчас объясню. С моей стороны, возможно, это будет искусственно. То есть, я вот недельку поносил цветы, да, ну там пусть дней 10, а потом просто сдулся и не ношу цветы.
Uh-huh.
И она что? Она же останется на этом уровне.
Сомнительно.
То есть я не смогу остаться на таком уровне, чтобы давать ей столько любви, заботы. Счастье давайте, да, такое. То есть, когда мы дарим да. цветы, да, вот мы чуть-чуть вот, какую-то частичку тепла дарим женщине, правильно, да? Вот. И то есть это же мы не можем всю жизнь дарить букет цветов. Но зимой они дорогие, правильно? Сейчас нужно наломать денег по дороге. Зимой они дорогие, допустим. Вот. Ну, то есть искусственно получается.
Искусственно. Это и называется Ваитки Садхана Баси, который называется искусственно. Потому что ты ничего не можешь дать Богу. Так же самое, ты сидишь вот миллионы жизней, и тут понимаешь, что вот этому изображению плоскому ты можешь поднести в стакашечке водичку какую-то, помахать по часовой стрелочке благовонием за полгривны, которая сделана из какого-то угля ароматизированного, да, и только сортиром на самом деле опылять, да, и какой-то цветочек, который где-то ты сорвал. А еще ты какой-то огурец соленый тоже, листик тулоси на него положил, извинишь. И вот теперь, внимание, вопрос. Смотрит Кришна. Алтай, да, и он, это же дырка, да, в материальный мир такой, портал. Он смотрит, ну вот это вот. Ты или я во всей своей красе. Это что, от дикой любви? Все, да нет, конечно. Просто услышал, что надо что-то делать, хоть что-то. Хотя бы пробовать. Это называется регулируемая практика, которая тебе не нравится. Она не может тебе по определению нравиться, потому что ты привык просто в себя впихивать, вливать, всовывать. Или наоборот, впихивать, вливать, всовывать в кого-то другого. Это такая практика у человека. И вот, но потихоньку, и Кришна тоже тебе сразу не верит. Он говорит, ой, ты глянь. Друзья, все сюда, быстрее, смотрите, какое кино. Кино. Федор из Полтавы, вы даже не знаете, где это, даже не запоминайте это слово.
У нас же нет таких отношений с Кришной.
Конечно,
он
нет.
Он не орет и не выносит мозг, скажем.
Серьезно? А ты посмотри по сторонам. А кто это все делает? Это что, не Кришна делает? Травинка не шевельнется без его дозволения. Он сам не орет здесь.
Есть же карма, да? И по карме.
А что такое карма?
Такая жена вонючая, к примеру.
Да? Кришна не влияет на карму? А Кришна не влияет пока? То есть смотри, есть Бог, а есть какая-то карма, которую какие-то злобари тебе. И Кришна тебе иногда открывает алтарь и говорит, брат мой, ну я бы с удовольствием, ну карма штука упругая, ничего не могу сделать. Ничего не могу. Ты вот избавишься, и тогда. Карма это его энергия. Это он делает. Это все делает Бог. Просто орет он на тебя устами жены, гаишниками и тому подобное. Если ты начинаешь, например, работать, не покладая рук и ног, и пытаться заработать больше, чем тебе положено. Кришна говорит, ну зачем оно тебе надо? Ты хочу. Он говорит, ну ладно, получи, но тебе не положено. Не ожидай, что тебя на перекрестке остановит парень синего цвета в желтом тхоте. и скажет: я вынужден забрать у тебя лишнее, потому что тебе это не положено. Открой бумажник и отчитай 600 гривен. Это не твое. Это тебе не принесет блага. Ты не можешь. Это нарушит равновесие в мире и гармонию во Вселенной. Появится другой парень в голубой форме, с полосатой палочкой, и словами Кришны скажет: отдай лишнее, это не твое. И ты отдашь лишнее. И все. Все очень просто. А если ты наглым образом не ездишь на машине и не хочешь, чтобы Кришна через гаишников тебе лишнее забирал, он тебя заберет как-то иначе.
Как у евреев есть поговорка, когда там что-то у них украдут: Господи, спасибо, что забрал деньгами.
Ну, потрясающе, потрясающе. И разве это не он поступает? Просто надо видеть и смотреть по сторонам и видеть, что это Кришна делает. Никогда не видишь, простите. Все кажется, что орет твоя жена, а это Кришна. И ее ртом, а-да-да-да. Знаешь, мы все вот, ну, как это, на руках висим у него. Он так, а-да-да, ты думаешь. Ну, адекватно. Ну, понимаешь, дети там, шестилетние, они смотрят «Спокойной ночи, малыши». И вот две вот эти куклы на руках, они реально что воспринимают, что это свинья и кот, например, да? Ну, это же дети. Ну, когда вот ты сейчас смотришь, ну, ты же реально понимаешь, что посередине тетка живая. А вот это две куклы, а там две руки, какие-то два, ну, не очень высокооплачиваемых человека кривляются. То же самое ты здесь должен понимать, что если сейчас Вовка скажет какую-то гадость, это он на руке у Кришны сидит, и он ему скажет: Сатья, заткнись, ты уродец, ну, что-то такое. Вот так оно все и происходит. Это мудрый человек видит, как устроено. Вот другой есть пример. Ты заходишь в дом, да, вот в какой-то финский дом, вариант там, из гипсокартона и на стойках. И ты видишь, что ты видишь красивые желтые обои, ты видишь какие-то штучки, какой-то линолеум, да, ты видишь какие-то розетки, какие-то лампы. И ты нажимаешь на кнопочку, свет загорелся. Ты же не думаешь, что это просто чудо какое-то. Ты реально понимаешь, что вот это все на гипсе, а гипс на профилях, а профиля на шурупах, а шурупы на чопиках, например. А от каждого этого самого идет провод вот туда-сюда. То есть реально ты видишь насквозь, как все устроено. Ты видишь, знаешь, где канализационные трубы, потому что ну тут вот вход какой-то. И никому не приходит в голову, потому что ты адекватен. А ребенку 5 лет кажется, что это какое-то чудо. И он просто жмет на кнопку, оно загорелось. Вот так и мир устроен. Все так блестит, а реально-то все это энергия Бога. Как он говорит, я – это та нитка, на которой бусины нанизаны. И в чем прелесть этой нитки? Ты ее не видишь. На Канхимале нитку не видно. Есть тонкая штучка. Но умный человек поймает, оно все на нитке висит. Но то, что происходит в отношениях везде, это нитка этих отношений Кришна. А? Это я еще не старался. Ну что, может, еще какой-то вопрос? Что-то поволокло. О! Вот, у человека всегда есть вопрос. Как пробить истри в нижний бронелист?
Что такое ум? Недавно заметил, как он бесится. Вот, ну, то есть, когда старается заниматься чем-то, да, вот он, там, читать мантру, там что-то сосредоточиться на чем-то. Вот. Что-то другое делает что-то независимо от меня. Вот, то есть, и такая мысль. То есть, понятно, что сознание, это душа, это я, да. Вот. А это что такое? Ну, то есть почему оно думает что-то другое? Почему оно занимается чем-то другим?
Может, это не ты.
Независимо от меня.
Конечно, независимо от тебя. Это нормальное состояние. То есть ты вырвался из комы и впервые увидел, что это независимо от тебя. До этого там 20 свои 5. 8, 32, 44 года, ты думал, что это оно одно и то, и это ты и есть. А вдруг выяснилось в результате какой-то садхусанги неимоверной, непонятной, ты вдруг впервые увидел со стороны. То есть твоя душа что-то... Перископ открылись на секунду, снял вот эти, знаешь. И ты увидел, что это не оно, что это не настоящее. Что такое ум? Фиг его знает, что такое ум. Я тебе объясню, почему. То есть, открываешь любую книгу, мне написано, что материальное тело состоит из 8 элементов. Земля. Найди вот здесь землю. Ну, что-то чернозем у меня не вылазит из чакры, когда я в туалет хожу. Я не вижу, где земля. Правда же? А вода. Ну, там полегче. Да? Но это не та вода, о чем речь. Это элемент воды. Воздух. Ну да, мы каждый проделывали это втихаря, и мы понимаем, что воздух присутствует. А потом эфир. Вот тут уже хуже. Уже хуже, да? Уже хуже. Уже огонь. Ну, кроме как огонь пищеварения, мы не понимаем, что такое огонь. Мы не видим огня пищеварения. Мы просто догадываемся. И скажи человеку с улицы, что тут огонь пищеварения, он будет ну, в шоке. Ну, и это ж не костерчик там. Ты... И ватку там, пропитанную спиртом, и зажигается у тебя костер пищеварения. То есть проблема с пятью грубыми элементами. Реальная проблема. Дальше начинается ум. Что такое ум? Ум это некая субстанция. Мало нам понятно, но она существует. Она тонкая, ее не видно. Мы ее можем только чувствовать по проявлениям. Как электричество. Мы же электричество не видим. Ну, не видим. Многие говорят, что вот я слышал вещи, что современные ученые даже не понимают, что такое электричество. То есть, ну, пользуются, но не понимают. Один понимал Тесла, и то его, ну, странно, как бы. До сих пор не верится, что он это понимал. И вот ум. Такая тонкая вещь, в которой всего две функции. Принимать то, что тебе приятно, отвергать, что тебе неприятно. Вот и все. Больше у ума нет никакой функции. Поэтому, когда он бесится, он говорит, блин, у меня шоколадные конфеты уйдут. У меня люблю шоколадные конфеты, а эта подлюга хочет мои шоколадные конфеты убрать. Он орет. Нормальное состояние. Нормальное состояние. Если кто-то хочет заселиться к тебе в жилплощадь, ты начинаешь его выталкивать. Если он не выходит, ты на него орешь. Вот и все. Что такое ум? Ну, кто его знает, что такое ум? Как ты его пощупаешь? Только проявление. Дальше идет разум. Это более какая-то, еще более тонкая энергия, которая может контролировать ум. Там функция другая. Он принимает разум, прокачанный разум, одухотворенный. Он принимает то, что благоприятно, и отвергает, что неблагоприятно, что огромная разница. И мы можем это только допустить. Иногда мы, ну, иногда сталкиваемся с этим, да, проскакиваем. А дальше идет ложное эго. Там все сложно. Это ложное отождествление себя с телом. И ты вот смотришь. Ну, я понимаю, дедушка Прабхупада, конечно, молодец. Но разве это не я? Да? Ну, вот же оно. Ну, вот же. Ну, смотрите, смотрите. Я вам еще не все показываю, да? Это же оно и есть. Я этим активно пользуюсь. Смотрите, я могу дулю... Это ж я! Смотри, на тебе! И ты такой... Это не я, это полубоги. Оп. А реально это полубоги, это гуны. Это, и все это происходит так быстро, что мы даже ну, не понимаем. Ну, когда мы в компьютере, да, там. Помните, вот в детстве, когда калькулятор первый появился, еще с зелеными цифрами. Да. И ты там 357 плюс 499. Ответ! О, катастрофа! Круто! Как быстро! Мы так не считаем. То же самое здесь. Ну там, наверное, люди побыстрее. Шевелится. Ну, представляешь, это история. У нас дома есть клумба, и там какие-то слизняки жрут что-то. И ночью я под покровом ночи вместе с супругой, с фонарем, ну, под ее влиянием, мы идем ловить слизняка, потому что может съесть какой-то базилик. И мы так раз, включаем, и они такие. Три слизняка реально сидят там, ну, как ты думаешь, они такие. И как мухи улетели? Не, ну они медленные парни. Они даже не все сделали. Для них мы просто появились, включились. И они такие, все, такие эстонские, ну, такие медленные. И мы их тихонечко берем и относим к соседям, чтобы они там и дальше. Ну, как-то так. Мы их не убиваем мучительной смертью, они не умирают. То есть, но для них это все очень быстро. Но для слизняка это целая вещь. Возможно, он успел постареть, пока я его нес ну, к соседу. То же самое и здесь. А ложное эго, когда ты ложно себя отождествляешь с телом. И это настолько укоренено, да, ну, я провожу все время этот тест, и все на этот тест нормально ведут. То есть, все знают, что есть душа. Все знают, что есть душа, да. Поднимите руку, у кого есть душа. И 80% людей поднимают руку, трансценденталистов. Так ли это? Так, но у нас нет души. Мы есть душа, у нас есть тело. Вот тебе и ложное эго. То есть, оно настолько... Ну, плотно сидишь, что даже понимаешь, ты интуитивно это делаешь. Интуитивно. Ложишься на мышцы, тебя раз кто-то в бок втанвает, ты такой поворачиваешься, и уже, ну, а потом так, тихо, Вайшнав, просыпайся. Здрасте, извините, ну, моя спина не поломала ли вам, ну, ваш кулак, ну, что-то такое. Это сложно. Душа. Где душа? Кто видел душу? И очень редко бывают какие-то такие прозрения, когда, например, ты видишь, вот человек живой, а потом раз, а он не живой.
Да.
И вот эта разница душа. От живого отнимаешь неживое. И вот это еле уловимое, вот это, ну, странное что-то, это и есть душа. Саму по себе ее душа, ты даже не можешь ее представить. Нечем представить. Ну просто. И хотелось бы, а нечем.
Один из примеров, когда вы сказали формулу от живого отнять неживое, почему сразу моментально возникает, как бы ты к человеку не относился, когда он был живой, ты сразу вспоминаешь что-то хорошее. Сразу, моментально. Это самое лучшее качество, самое лучшее.
Ну, у тебя как у хорошего человека так и происходит. То есть, видимо, твои друзья и умирающие люди вокруг тебя, они, ну, такие. А и ты хороший человек. А у многих и другой возникает. По-разному бывает. По-разному. Я, ну, к сожалению, не обладаю таким стопроцентным, ну, стопроцентной реализацией, что все самое хорошее было. Ну, может быть, сейчас усилием воли мы начнем вспоминать, какие там были вкусные его салаты, да, или как он нектарно пел. Но, как правило, это достаточно сложно. Легко говорить, но очень сложно делать. У нас возникает, то, что возникает интуитивно, у нас отторжение возникает. То есть это неприятно. Ну, кому приятно рассматривать трупы? Приходишь, прикинь, ну, тут, ну это же даже интересно. Ты подходишь, ну ты вроде знаком, был интересно, а что там синева какая-то. Это подошел, смотришь, рассматриваешь его, он такой лежит, а ты рассматриваешь. И опыт проводится. Что хочется наоборот сделать? Убежать просто, туда не идти. Это очень сильно. Это сат-чит-ананда. Вечное знание блаженства. Вечно. Сат. Дживи, это просто отвратительно. Просто отвратительно сама мысль, что живое существо может умереть. И оно настолько противится, что даже, ну, у нас же вся культура построена, что все это спрятано. У нас спрятаны больные, умирающие, все это спрятано. То есть это, ну, мы не хотим это видеть.
Раньше похороны были. Тут.
Сейчас уже даже это, уже все, уже не надо, потому что человек перестанет, ну, хотеть да. жить. Хотеть жить перестанет.
Слышал музыку, напоминание.
Напоминание, да, да. Что-то в этом. Все понимали, да, все, не надо. А сейчас все забывают, что у катафалка нет прицепа, да? Ну, жизнь висит на нитке, а ты думаешь о прибытке. Вполне, ну, так это.
Знаете, у меня была такая, меня матушка оставила тело в конце прошлого года, прямо у меня в руках. И потом начались такие хлопоты, такие там похороны, там то, все. И я попал в бюро похоронное, ну там, где гробы, выбирал гроб, выбрал, мне понравился. Но какая мысль мне пришла? Я выбрал гроб, который уже был сделан, когда матушка еще была жива. Я увидел, как там много стоит, и я подумал, сколько людей ходит по улице, а их гробы уже здесь стоят.
Конечно. Так это тебе еще надо было приложить усилия, а у многих они на чердаке стоят. И сами себе выбрали, он понравился.
Мягенький.
Мягенький, да, прощупал, чтобы не вывалилось, да. Уже сам себе купил, при этом ты жив, да. Ну, вот же, реализованный человек. Ну.
Это памятники, люди живые себе памятники. Поэтому он приходит, на себя посмотрел, там, все, только без даты смерти.
Прикинь. Офигенно. Классно. Вот человек реализованный. Вот реализованный. И каждый там, смотри, а вот у меня уже кусок земли выкупленный, я буду лежать по фэншуй.
Так бывает.
Ну вот, человек занимается этим.
Это же может быть и с другой стороны, ну как напоминание себе, что все-таки...
Ничего не напоминает. Ну по большому счету, ну да наплевать, по большому счету. Представляешь, человек как хочет с комфортом устроиться. Кнопку там себе ставит какую-то изнутри. Окошко. Ну да, да.
Ну, это есть просто история про христианского какого-то священника, который заказал себе гроб.
Ну, это другая история. Ну, мы же понимаем, что это практика спать в гробу. чтобы напоминать. И пить из черепа.
Другая еще история, что он заходил и потом гробовщику и спрашивал, ну как там гроб? Говорит, ты не спеши, ты просто мне отвечай, что делается. Твой гроб уже делается.
Можно не ходить по большому счету гробовщику, твой гроб по определению делается. Давайте без некрофилии легкой, да. А что ты сделаешь? Да?
Тут есть такая площадочка с микрофонтанчиком возле ворот.
Лавочка такая. Беспокойный ум. Успокаиваем с помощью разума, да?
Не успокаиваем. Адрессируем.
В кафе мы шли, потом
читаешь вопрос.
Не на трассу, а
какие-то легкие образы.
Не слышите, вообще.
Закрыто, скажите. Закрыто.
Не понял я. Вот когда.
Закрыто дверь.
Закрыто. Внимательно вникаешь в нее. Иногда такие легкие мысли возникают, такие отвлекающие. Это действует ум, да? И чтобы успокоить ум, нужно развивать разум, да? Или как? Неправильный вывод сделал.
Разумный человек, он разумный, он и есть поэтому разумный. То есть ум, он всегда будет отвлекаться. Он на санскрите чанчала называется. То есть он беспокойный, по определению, как вода жидкая, то ум беспокойный. Он его все время метает. То есть он не может быть в застывшем состоянии. Я же не знаю, что такое ум, так просто про него пишут. И он все время болтается, бам-бам-бам, внутри там метается, бьется об стенки башки. И тебе плохо от этого. И он все время начинает метаться. То есть, как бы такой пример привести? Природа в этом мире, она не терпит бездействия какого-то. Смотри, есть какой-то... Мы все знаем, что существуют разные виды взаимоотношений. Да? Мы все бхакта-программ отучились, бхакти-шастры, мы читаем какие-то важные вещи и знаем, что отношения бывают со старшими, с равными и с младшими. И правильные отношения со старшими – это когда мы служим старшим. Да? А с равными мы дружим. А о младших мы что делаем? Заботимся. А есть неправильные отношения. То есть, когда мы старшим завидуем, с равными что делаем? Конкурируем, а над младшими издеваемся, то есть эксплуатируем. Так получается. И вот удивительно, что другого варианта не бывает. То есть, если есть старший, и у тебя есть с ним взаимоотношения, то ты можешь только либо ему служить, либо ему завидовать. Шанты-то не будет, иначе нет отношений. Если есть какой-то равный человек тебе, да, мы с тобой равны. Мы можем с тобой либо дружить, либо конкурировать. А просто, существовать очень мягко мы не можем. Если есть младший, у тебя есть какие-то с ним отношения, то либо ты будешь о нем заботиться, либо будешь его эксплуатировать. А так что, мы живем, и нам хорошо. Я о нем не забочусь и не эксплуатирую. Мы, например, мыльные пузыри пускаем, он кстати от этого. Так тоже не бывает. Понимаешь? То есть он не зависает, он не, среднего ничего не бывает. Поэтому либо ты так поступаешь, либо так. Поэтому если это у тебя, есть кто-то для тебя старший, и ты ему завидуешь, например, то выйти из этой ситуации можно очень просто. Ты начинаешь ему просто служить. И ты перестаешь ему завидовать, потому что нельзя завидовать человеку, которому ты служишь. Понимаешь? А если ты наоборот служишь, то ты, естественно, не завидуешь. Если ты с человеком дружишь, да, то ты не можешь с ним конкурировать. Если ты начинаешь с ним конкурировать, ты перестаешь с ним дружить. Если ты чувствуешь, что с равным человеком, с равным своим товарищем ты начал конкурировать, выход из этой ситуации очень простой. С ним надо начать дружить. Для этого надо узнать, что такое дружба. И опять же, есть кто-то младше тебя, и ты видишь, что ты ему не служишь. Если ты человеку если ты о нем не заботишься. Если ты о нем не заботишься, значит ты его автоматически эксплуатируешь. Среднего опять же не дано. Или так, или так. То же самое ум. Он все время будет метаться. То есть он не может. Ты не можешь его успокоиться. Знаешь, он ва-ва-ва качается. И ты поймал, он оп. И висит. А йоги хотят это сделать, многие. Они хотят поймать ум, и ум завис, и все. И больше он не беспокоит. И ты 800 лет сидишь, а ум тебя не беспокоит. Ну, так не бывает. Потом появляются две рыбы какие-то, начинают заниматься сексом, и ты там через 100 тысяч лет говоришь, да ну вас к черту, пора жениться. И такой в мхе вылез из речки, да, и пошел жениться на 50 тетках одновременно. История из Бхагавата, ну, на самом деле. Вот так же он не зависал, он не может. Поэтому его нельзя взять и остановить. Его можно просто занять. Поэтому Прабхупада приходит и говорит, перестаньте пытаться от чего-то отказаться. Вы не можете отказаться, например, от деятельности. Вы все равно будете деятельны, что-то делать. Поэтому делайте правильные вещи. Давайте откажемся от деятельности, у нас не будет плодов. Мы ничего не будем делать, естественно, ничего не будет получаться, и, естественно, нечего отказываться. Оп, и сели такие аморфные, да, облако в штанах. Сидят такие, прикольно. А так не бывает. День сидишь, 2, 3, 7 дней просидел, потом думаешь, надо пойти кого-то расчленить в посадке, надо что-то делать. Ты уловил мою мутную аллегорию? О!
Слушайте, так самое простое тогда способ не завидовать Кришне, это начать служить ему.
Здрасте, мордай! Прикинь!
Для него бабушка, да? Для Кришны тебе бабушка расчленить.
Ну, Арджуна так и делал. Арджуна сказал, я не хочу, я не буду. Зачем оно надо? Сейчас вот это поубиваем народ, там, ну, женщины останутся какие-то, знаешь, незащищенные. Дети появятся, рядом с незащищенными этими женщинами появятся безответственные мужчины, наплодят варна-санкару и все покатится. Ну, давай вообще просто не будем. Зачем это убивать их? Они же, в принципе, нормальные пацаны. Ну да, приехали не воевать, ну ничего, я пойду в лес. И буду сидеть в лесу. Как мы можем это делать? Это же серьезные люди, авторитетные, мы же их уважаем. Кришна говорит, да, конечно, на войну приехали. Нормальное состояние. Не, не, ну и к черту, лук упал, там что-то, коленочка затряслась, во рту пересохло. Он говорит, началось. Ну давай я тебе ликбез какой-то расскажу. И рассказал ему там 700 стихов, 45 минут. Все подождали. После чего Арджуна говорит, я все понял. Ну-ка, пригнись, старик, сейчас будет махач. И пошел и убил 240 миллионов человек. Занял свою природу. А хотел посидеть, отказался. Он говорит, не получится, ты не сможешь свою природу остановить.
Вот это мне просто интересно это было, как вы скажете. Вот, в любом случае этот механизм работает, да? Что если женщина остается без защиты, да, то появляется нежелательно потомство и деградация в конце концов.
Да.
То есть каждая война и после каждой войны новый виток деградации, так получается?
Да. Но в данном случае ничего не произошло. Арджуна всех побивал, никто не деградировал.
Не деградировал?
Нет. Может, это было по задумке Бога. Не ограничивай Бога своими скудными представлениями о его могуществе.
Ну, известно, что когда ушел Кришна, все померкло, да?
А куда все делись?
Расстроился. И все померкло, что там.
Да, конечно. Все очень расстроились.
Допустим, когда в христианском мире, да, когда Христос ушел тоже, да? Ну, тоже там был очень упадок большой христианства, там что-то вообще там, когда они его распяли и так далее. Ну, просто имеется в виду, что, ну, ладно, не будем уже в другие дебри влазить, да, ну, в нашем
варианте.
Да, да, да. То есть произошла война, да, где там участвовало сколько, 800 миллионов.
Ну, много, да.
Очень много, да, и почти все погибли.
Ну,
да.
Все практически.
Да, и всех парней.
8 человек,
всех парней замочили, да, да. Стали какие-то классные парни, но их мало. И
людей немало. Да, немало их осталось.
Женщины без защиты.
Да немало их осталось. Если это участвовало 680 миллионов человек, то это не так уж и много было. Потому что ядов было больше миллиарда. И они вообще не участвовали. Ты это знаешь, это как 6 человек подрались при Одесской где-то. На общем фоне. Это не так уж много.
Это в Харатаварше, правильно?
Да.
То есть это источник вот этой культуры, правильно? И там вот были самые лучшие были бойцы, которые там мочили друг друга, и они погибли. Некоторые.
Погибли.
Много погибли. Ну, и женщины остались без защиты. То есть, к примеру, там были 300 раз неправы, 100% неправы.
Ну
да.
Вот,
и Кришна просто показал, что то есть, необходимо...
А в чем вопрос?
Вопрос в том, что в любом же случае этот механизм работает, да, если женщина остается без защиты,
что ну, идет деградация.
Всегда есть, деградация, есть правила более высокого уровня. Угу. Всегда. Всегда. Ну, например, есть ну, определенные какие-то правила справедливости, да, есть какие-то, ну, общество. Возьмем какое-то общество. В нем есть права и обязанности, да, и вот мирная страна, и мы все живем, и требуем пенсию какую-то, да, и нам не нравятся дороги, и мы можем сказать, что Путин гад, вы написать это, и никто к нам не приедет, например, да, вот мы что-то такое делать. Но завтра начались военные действия с китайцами, например, и тебе за это самое отменят сразу все права. И ты будешь, не будешь обращать на это самое. То есть возникли другие отношения, более серьезные. Это сразу все нивелировалось. Абсолютно, все сразу ушло. То же самое, есть дхарма, но есть санатана дхарма, более высокие понятия. Ради этого, ну, второго, первым можно поступиться. И это нужно делать. Как в Бхагавадгите написано, то, что есть ну, в маленьком водоеме, автоматически есть и ну, в большом океане, скажем так. И никуда ты с этого, от этого уже не денешься. Абсолютно никуда. И ничего ты не предъявишь. Ты же мои права. Тебе скажут, нет у тебя никаких прав. Так, есть интересная история. Она меня вообще потрясла своей новизной. Люди поехали в... Ну, это я зашел, купил историю, зато и продаю. Люди собрались в паломничество. Все поехали в Индию. Ну, собралась группа товарищей. Ну и поехали. Купили себе билеты, визы, как положено, на самолете Аэрофлот летит до Дели. Ну, один трансценденталист говорит, ну, что такое, это низкий жанр на самолете в паломничество. Ну, нормальные пацаны ну, ходят, ну, минимум, да, на пешком, а еще лучше, ну, ну, если не пешком, то хотя бы на поезде. Надо ехать на поезде, вот это, да. И он говорит, да, хорошо, и поехал. Он и поехал, он там доехал там до Оренбурга, с Оренбурга в Казахстан, с Казахстана в Таджикистан, с Таджикистана как-то просочился в Пакистан. Ну, в общем, на паровозах пересаживается. Все уже давно в Дхаме, там ходит вокруг Гавархана, он пошел. И вот в Пакистане, переезжая какой-то перевал, там случился обвал какой-то. И военные власти объявили мобилизацию. И всех пассажиров мобилизовали на работу. И вместо паломничества он в горах стал ну, с киркой какой-то. Стал расчищать, пока не расчистил. И вот он там попал на работу. Хотел предъявить что-то. Да нет, паспорта просто собрали и не вернули. Как вы думаете, сколько он там ковырялся?
Все время.
Полгода. Полгода. Это наш соотечественник. Полгода. Когда он вернулся домой уже, ну, он же не работал, где работает. Он даже уже был не женат. У него даже уже не было паспорта и был давно выписан ну, из своего жилья. Кармашка упругая. И в тот момент ну, были обстоятельства выше, и всех было наплевать на его. Ну. И, возможно, он там что-то кричал пакистанским властям, а такие, знаешь, пакистанские военные смотрели на эту белую обезьяну и говорили, иди работай, ну тут трагедия. Завалило. Проблема. Проблема. Зимний период. И военные взаимоотношения. То же самое, во время Второй мировой войны мало кто предъявлял какие-то претензии властям. Ну, потому что... И тогда было, это была война. И там были кшатрии. И это тоже надо понять, что кто такие кшатрии. Там собрались не просто парни, у которых было свободное время. Это была их надхарма. Там было, все приехали ну, по, ну, выполнять свою дхарму. А у кшатрия, кроме прав, существуют обязанности. Но мы-то знаем о правах, да? Какие у кшатрия есть права? Ну, мы знаем, нам они очень приятны. Можно иметь несколько жен. И как бы это самое. Можно иногда в качестве депрессника какого-то употреблять алкогольные напитки, какую-то медовушку с братвой, да. Можно охотиться, да, это не считается, ну, каким-то этим самым. Можно не работать, можно получать налоги просто. То есть ты приехал, и вот эти два колхоза тебе как бы проплачивают твоего коня, стремена, там, стрелы и твои разваги какие-то. То есть, а потом случилась война. И что происходит в момент, когда случается война? Конечно, там не было никаких крестьян, там никто там какие-то колхозники с Курукшетры, там с Двараки или там с Нью-Дели какого-то, да, там Индропрасхи, появились какие-то ополченцы, там унчаками какими-то и косами, да, и они там сражались на левом фланге. Никто даже не рыпнулся, никто не встал, никуда не пошел, не было никакой мобилизации, ничего. Все как там укроп свой пололи и помидоры как садили, так и садили. Никто ничего не сделал, никто даже не собирается. Это же, ну, это кшатри разбирается, в конце объявят, кто. И когда, ну, кто победил, кто у них царь. Сейчас был Дурьятхана, будет Юдхишхира, ну и то хорошо. Нормально. Разницы для них большой не было. Что один там нарушал принципы какие-то, религиозные, возвышенные, тогда даже никто не понимал, о чем речь. Но никто туда не пошел. А Арджуна в этом раскладе, а он тоже имел не одну жену, он тоже жил на пожертв. Ну, там Васа у него вещал, он был кшатрием, куда-то стрелял и что-то пил. Он говорит, я пойду сяду, в лес посижу, как браман. Он говорит, здрасте, мордасе, какой браман? Браманы пусть сидят, а ты вперед. Денежки получал, форму снашивал. Офицерский паёк втихаря жрал под подушкой. Давай, давай, выезжай воевать. И он говорит, ну ладно, поеду. Ему тоже объяснили. Сейчас кшатри, которому возможность сражаться, приходит само собой. Он ему намекает. Он говорит, о, великий Барата, твои родственники все были крутыми. Куда ж ты в лес-то пошел? И Кришна его со всех сторон давил ему на то. Он говорит, ты думаешь, кто-то оценит то, что ты, ну, Ахимсу тут задумал? Все скажут, что ты просто подлюка. Або больной, або подлюка. Никто не оценит. Поэтому он... А он начал прикрываться. Ну ведь женщина. Он говорит, про женщин как бы забудь. Кришна его развел. И делает это систематически. И сейчас, в этот момент, пока мы трендим, Кришна разводит Арджуну на одной из планет. Он ему рассказывает. Душа, она неделима. Там, ну, всякое. Каждый день. Там, каждый, ну, где-то. Ну, может, не каждый день. Ну, постоянно. Постоянно. Мы-то читаем, а они там вживую рассказывают. И он всегда его убеждает.
Арджуна постоянно эту роль играет.
О, да? Конечно. Да. Постоянно. Он ему и говорит, мы с тобой сколько раз уже это самое. От Вивасвана мы как бы как встретились, с тех пор это самое. И как Наранараяна, они как бы до сих пор где-то в Бадайкашами сидят. Оба. Кришна с Арджуной. Наранараяна. Это ж они есть. Но это не, ну, это сложно понять. Ну, это вот если я здесь сижу, то дома явно я огородь не копаю. А у них как бы с этим все просто. Даже у там, как его звали? Папа, господи, вылетел из башки, мудрец Капила Муни. Ну, папу Капила Муни как звали? Ну, Кришнаиты. Кашьяпа Муни, господи, слава Богу. Вот есть несколько приличных человек, а то все забыли. Он и то в 9 экспансий мог. Ну, то есть 9 вариантов. Прикинь. А у нас так нет. А у Кришны нет проблем с этим. То есть у него каждого его эмоция это воплощение. У него возникла эмоция гнева. То есть у нас как возникла? Возникла эмоция гнева. Мы пошли, эмоционально проблевались и все. А Кришна раз, эмоция гнева. Нарисимхаде. Все, эмоция гнева. Оп, эмоция какая-то поперла там, ну, по понятиям жить. Господь Рамачанда. Хоп, зачесалась в спине. Курма. А что, панцирь почесать захотел? Вот это я, если захочу почесать себе спину, я пойду к жене с щеточкой, она мне там почешет или что-то такое. А он курма и целая лила, что они васуки терли, а он спину как. Прикольно. Бог. Бог. Захотел поплавать. Рыба. Захотел еще что? Ну вот такая вот история. Захотел там, я не знаю, рассказать интересные вещи. Копила. Захотел быть Богом, Ишвара Парамакришна, Нараяна, в разных вариантах. И говорят, что таких воплощений, вот как у нас, сколько у нас эмоций разных, столько, и у Кришны столько эмоций. Только они у нас в башке проходят, а у него, говорит, как вон в океане воплощений. Много, 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 очень много. Где-то расстроился, раз, Парашурама. Прикольно, Парашурама. 21 раз всех кшатриев, практически всех забочил. Представляете, сколько надо времени, чтобы 21 раз все поколение вырубать? Миллиарды лет просто. Ну, пока они вырастут все, усы отпустят, научатся воевать, деградируют, он опять приходит. Здрасте. А мы к вам приехали на велике из Америки. Все. Раз поубивал. Они опять где-то на Кавказе отсиделись, вернулись, опять расплодились. Он опять. Вот неудачно обидели папу. А вот он здесь, Парашурама, Рама с топором. До сих пор где-то, ну, ходит. общается. Вот это и есть Бог. Прикольный. Поэтому люди смотрят на какие-то изображения. Это лучше об этом вообще не говорить. Тут самого голова съезжает. А тут человеку расскажет. Да вы посмотрите, кому они поклоняются.
Нет, там напомнишь. На этом случае там зверушкам поклоняется. Нет, на СМХД.
Ну, на самом деле, просто надо стараться, чтобы люди, которые не понимают, они не должны этого видеть. Твое поклонение Богу — это то же самое, как твои интимные отношения с женой. Ты же не всем расскажешь. Понимаешь, мы вот со Светкой недавно освоили 12-ю позицию в Камасутре, и она болталась на люстре, а я там, как-то там подскакивал, что-то такое. Ну, мы же об этом не говорим, поэтому наши взаимоотношения с Богом тоже нет смысла вываливать. Ты вот не понимаешь, Млечка, а это Нарисим Хадев, получек-полулев, он вот вырвал, вышел из этой самой, из колонны порвал Хираня Кашипу и кишки, как ливер, намотал на шею. Бог! Джай! Нарисим Хадев. И человек на тебя смотрит, говорит, ну да, да здравствует разум, да зенит маразм. Конечно, писовщина полная. Зачем эти вещи рассказывать человеку? Да в шоке от таких раскладов. 100%. А мы нет, подожди, уходи, ты еще про Вараху не слушал. Бог свинья. Землю он достал из канализационной трубы. Вот смотри, видишь, на клыке у него что? Это земля. И человек думает, явно подмешивает что-то в буфете.
Так это из храма там двое текали. А я стоял там на выходе. Это, а что вы ходите, не понравится? Да вы тут все какие-то это.
Ну,
конечно, вы поклоняетесь магическим куклам. А там, то есть можете божеств стоять.
Магическим
куклам.
Ну а что ты сделал?
Мы не так вот увидели это все.
А ты что, да, прикольно. Давайте вместе поклоняемся магическим куклам. Все говорят, а что будет? Да, вообще нормально. И чакры разогнутся в левую сторону.
Что-то надо только придумать.
Ну, мы были как-то в Евпатории и жили в каком-то доме. Да? И там мы жили не на территории, а где-то. Мы вели себя очень прилично, никто не мог нас определить. Мы вечером сидели, ели арбузы, никого не трогали и не пели душераздирающие кислые. Все это проделывается на фестивале. Мы вечерком сидим, там комариков отгоняем, арбузик кушаем. Женщина какая-то говорит, я вижу, парни адекватные, что не бухаете, там мы арбузик кушаем. Это я вот была на фестивале. Вы не знаете, там какой-то фестиваль. Мы, в принципе, тоже, да, как-то заходили, видели какие-то подробности. Она говорит, я уже все знаю, мне как бы хороший человек уже объяснил все. Прикольный фестиваль. Там я все поняла про этот фестиваль. Я говорю, интересно, а в чем смысл фестиваля? Самое крутое, да, фестиваль в том, что надо это самое стирать носки старших и пить воду. Это. Я говорю, ну-ка, еще какие варианты, да, вот носки, да. Говорю, а мы что-то как-то пропустили, не попили нектара. Она говорит, да еще женщины должны ходить без нижнего белья. И основная практика — это повторять какие-то молитвы на четках, чтобы пена пошла изо рта. Что и является показателем достижения. Мы как бы думаем, вот многого не знали. Я говорю, что еще узнали? Естественно, как в любой нормальной организации существует жесткая иерархия. Я говорю, какова? Она говорит, все плебеи ходят в белом. Я говорю, близко, да. Есть продвинутые. Продвинутые, их мало, и они ходят в оранжевом. Я говорю, но есть особые личности. Их вообще единицы, они ходят в зеленом. Да, а это говорит. Я такой чуть не подавился. Но смешно-то не в этом, да, что там ходят в медицинских костюмах какие-то крутые перцы. Ведь какая-то ж морда все это ей рассказала. Состояние аффекта. Про носки, про пену, вот это, про зеленых, как бы. А зачем? Кто вообще просил? Полна. Мир полон идиотов. Страна непуганных идиотов. Ничего ты не делаешь.
А что это про женщины без белья? Потому что остальное, понятно.
На пляже же они в каких-то тряпках, потому что трусов у них нет. Поэтому они без трусов. Поэтому заматываются полотенцем и купаются. Это ж любому нормальному человеку понятно, что они без трусов. Если были трусы, зачем в тряпках? Что тут неясно? Вообще никакой фантазии. Вот человек чуть не получил благо от фестиваля. Хорошо, что арбузик вышел поесть.
Исправили человек.
Как могли там, прочистили, разогнули, очистили, да, там. Она говорит, а, вот что дело, вы адекватные, я-то думал, что все больные, а оказывается, нет, есть там вот, возле арбуза. Ну, мы как могли там, конечно, адекватностью вот, ну, потрясали. Так что вот, вот поаккуратнее с проповедью. Классно. Ну что, пошли на открытие или это самое? Может, еще какой-то вопрос созрел? У нас там есть, я думаю, что если какая-то группа товарищей начнет заниматься угощениями, то наша встреча не будет в невежестве. Давай.
Смысл?
Да, ягью надо провести, а то ж невежестве, однозначно.
А тарелочки брали,
но... Это никого не остановит вообще. Вы
можете на практических примерах объяснить, в принципе, лучше выполнять плохо свои обязанности?
Да, это крутая тема. Это стих 3.35 и 18.40 или 18.55. Я сейчас вот вылетел из башки. Это стих, который описывает, что гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем совершенствовать выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполнять свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Речь идет именно о дхарме, потому что им в Бхагавад-гите есть два стиха, которые повторяются дважды. Вот этот и такой Манмана Бхавамад тоже повторяется дважды. Почему? Потому что ну, там всего 700 стихов, это не так уж много. Но, тем не менее, ну, меня можно пропустить. Тем не менее, Кришна счел нужным два раза это повторить. Два раза. Это важно, с этого начинается. То есть первый стих про обязанности, это то, с чего начинается вообще духовная практика. Ну, речь идет о дхарме. А второй стих, это то, что это санатана дхарма, это вечная обязанность души. Тоже два раза повторяется.
Вы как-то в своем философском клубе говорили, что...
А, он подкованный. Конечно. Оппонент. А я-то думаю, откуда он такой? А? Ну-ну-ну.
Вы говорили, что дом является продолжением тонкого тела женщины, да?
Ну,
как
да.
Бы ее, ну, ее обязанности, то есть это поддерживать, да, создавать такую погоду в доме эмоциональную, да, и так далее. Ну, то есть жена, допустим, тупо забивает на мытье полов в кухне, а мы там, как браманы, ну, угу. Хотим, чтобы было чистенько, то есть и мы начинаем сами мыть полы. Это является не это мы, получается, мы лезем не в свою кшетру, да, то есть не занимаемся, ну, занимаемся не своим делом.
Угу.
Да?
Не
ну,
надо.
Как, ну что, ну, пусть грязные полы. Все-таки помыть полы, потому что ну, там же мы готовим просад.
Ну а если как бы жена не хочет детей родить, ты сам их родишь?
Ну, почему ты так?
Ну, я просто утрировал.
Мы говорим об этом. О том, что.
О полах.
О полах, да.
Я говорю, есть вещи, которые, ну, чтобы понять, их надо утрировать. Есть женские обязанности, зачем это делать? Если ты видишь, что женщина выполняет свои обязанности, значит ты смотришь в зеркало, значит ты не выполняешь мужские. Внимательно посмотри по сторонам, что ты можешь делать. Возможно, нету понятно, гвоздей. Я...
Ну, конечно,
ну так и забивай.
Ну, есть, не, ну, в любом случае, мы можем докопаться до чего угодно.
Да, конечно. Ну, ты-то докопался с полами. Она уже
явно,
не хочет это делать.
Явно, вот он грязный.
Ну, а для нее так же явно, что для нее это тонкое тело, что ты картину, которую ты же ей подарил 6 лет назад, гвоздь до сих пор лежит ну, у плинтуса снизу вместе с молотком. Ты принес и не сделал. Ты не сделал то, ты не сделал то, ты не сделал то. И вместо того, чтобы идти в социум, там, пытаться какие-то вещи сделать, ты, например, не моешь полы.
Ну, есть вещи явные, да?
Как ну, какие явные?
Ну, такие какие-то... То есть,
ну смотри, все очень... Вот сейчас ты поселился здесь?
Да.
Да? Ты уже с навозом помылся?
Нет, конечно.
Заметь. Ага. Заметь. Прикольно, да? А что ж ты дома там как бы напрягался и там показывал всем, какая она свинья, и вместо нее мыл. А здесь нормально живешь, как свинья, и никто, 99% никто не помыл. Поднимите руки, кто уже помыл свою комнату?
На складе чистая комната.
Конечно, конечно чистая, конечно чистая. Аж интересно бы узнать, кто будет за эти 10 дней их мыть. По высокому брахманическому стандарту. Мы очень легко видим, что эти овцы не моют каждый день, и не дают нормальному браману нормально существовать.
Речь обязанность.
Я еще мы говорю. Так зачем ты тут не моешь, а дома моешь?
я здесь не мой.
Ну что ты делаешь? Там не мой. Ну здесь кто мой? Ну, блин.
То есть необходимо готовить просадку в чистом помещении, правильно? Для того, чтобы начать готовить, ну, надо, чтобы полы были чистые, плита была чистая, да?
Да.
И мы начинаем это делать как ягью, потому что мы это для Бога делаем.
Не делаем это как ягью. Мы это делаем, чтобы показать жене, что она свинья.
Нет,
ну в большинстве своем.
Нет.
Да.
Нет.
Ну я ж такой же, как и ты. Ну что ты прям.
Вот ты просто, допустим, выполняя ее обязанности, мы нарушаем
Боголобину. Да.
То есть надо забить на это и готовить грязные кухни. Или как быть вообще?
Ну это вообще не надо готовить.
Не надо готовить.
А зачем готовить?
А тогда как?
Ну, купи творога, перемешай прямо в банке со сгущенкой, съешь и успокойся.
И постоянно это делаешь?
Да. На храм ходи, на намахаты. Там вместо тебя специально обученные семьи будут это делать.
Не пройдет.
Да пройдет. Я иногда ловил себя на мысли, подхожу к мойке, смотрю, тарелка стоит. А я же уже возвышенный браман. Ну, конечно. Я такой... Блин, ну как вот можно не... Как можно быть такой вообще свиньей? И помыл, и поставил. Потом раз в неделю где-то это. Это не значит, что у меня дома грязная посуда. У меня нету грязной посуды. Ну, раз в неделю, может быть, например. Кто-то это самое поставил тарелку, ну и забыл, например, выполнять.
Исключение
из правил. Но я поймал себя на мысли, что я это так делаю, и делаю это вот потому, что я чистый. Чистый. И это продолжалось до тех пор, пока мне не объяснили, ну, кто я на самом деле. Что я лезу не туда, куда надо, и тем самым, и мне объяснили, что я делаю, и что человек чувствует. И мне когда объяснили, я понял, что это правда, что я это для этого и делаю. То есть подсознание все всплыло. И я стал менять ситуацию.
Ну, тут как бы две, то есть, ну да, и, конечно же, я когда это делаю, думаю, блин, ну что, не будет полы помыть, она женщина, моя жена. Мне приходится это мыть полы. И это первый пункт. А другой пункт, что в любом случае...
Скажи мне, вот я скажи мне, ты будешь зарабатывать деньги, если у тебя жена племянница Рокфеллера?
Нет, не буду.
Наверное. Ну вот и все. А почему? Так, а муж, она решает вопрос. Она выполняет мужскую функцию. Она бабки домой приносит. Будешь лежать, толстеть и смотреть в телевизор. Так вот, она то же самое. Она не будет делать, потому что ты берешь вместо нее делать. Зачем?
А если она говорит, ну, тебя не устраивает, если ты тряпку помой, для меня оно чисто.
Мы сейчас говорим о... мы говорим о симптомах,
да.
А не о причине. А причина в том, что ты эгоистичная скотина. Вот и все. И все, ты хочется всем показать, какие они грязные. И нет лучшего способа возвыситься, чем показать другим, какие они ничтожества. В данном случае, эта несчастная вонючая жена является объектом, ну, который ей показывает, что она просто ничтожество. И возвышенный браман ее просто убивает. Как женщина. Причем, не выполняя мужские обязанности. Я уверен, что из 26 мужских обязанностей выполняется 2. Обильно есть и обильно спать. Ну, что-то такое. В большинстве своем. И, а дальше издеваться над несчастной бабой, которой повезло в сектантов, ну, выйти замуж когда-то. И в 99% случаев это приблизительно так.
Но тем не менее, как исправить эту ситуацию?
Не надо выполнять женские обязанности ни при каких условиях.
Забить
Нет, на свои сосредоточься. Если мужчина сосредоточится на выполнении своих обязанностей, у него просто тупо времени не хватит на бабки.
Кстати, но есть такие варианты, когда вот просто женщина воспиталась в такой среде, ее мама такая была засранка, извините, все поверили.
Я туда. Понял, хорошо, у меня вопрос.
Традиция выйти, я понял.
А в своей... ребята, давайте тихонечко сейчас отберемся. Аж интересно, скажи, пожалуйста, ты в романтической семье родился?
Нет, конечно.
А что же тебя изменило? Ну приходи, при таком раскладе ты изменился. Но она прочитает, изменится. И чем больше она будет видеть неадекватного сектанта, она просто будет понимать, что дедушка Прабхупада, ну, это учитель сектантов. То есть был муж, вроде даже адекватный, а теперь дебил. Просто. Каждый день ей объясняет, что она грязная свинья, свое дело все равно не делает, пытается делать бабские дела, и ее за это глумит. Ну что, не так?
Не так. Почему не так? А потому что я пытаюсь задать вопрос, и все-таки это как-то нет. То есть, просто разбираем, да? она не выполняет свои обязанности, да? Угу. Не моет полы в кухне, к примеру, да? Вот. Человек говорит, что это грязно. Говорит, слушай, ну давай как-то чище жить, давай будешь. Ну для меня важно, чтобы это было чистое. Давай как-то, ну ты будешь мыть полы, а ну что ты хочешь, чтобы я делал? Давай потому что договор там с тобой. Там,
вот в том-то и дело, ну, в том-то типа и дело, да? Что вот это и называется, в Бхагавад-гите написано, что человек должен выполнять свои обязанности, не привязываясь к результату. Мы не можем выполнять свои обязанности без результата. Не можем. Нам нужен какой-то результат. Я согласен быть мужчиной, но эта овца должна быть женщиной. Я готов выполнять функции, но только если заключим договор, хотя бы, чтобы 50 на 50. Если я 51% выполняю, а она 49%, зачем мне такая дура невыгодная? Надо завести себе мамзель.
Речь о том, что ты стань мужчиной, выполняй мужские обязанности.
А что тебе мешает стать мужчиной?
Баба подтянется, так?
Да.
Вот. И когда начинаешь разговаривать с женой...
Не надо, мужчина не должен разговаривать с женой. Мужчина должен ухаживать, слушать жену.
Но они умные. То есть, женщины же не дуры, они же умные. Ну, они из других планет, они другая форма жизни. Ну, там есть разум.
Конечно, есть разум.
Там все просто
А зачем ты с ней договаривался? Если женщина с другой планеты, зачем ты с ней разговариваешь, как с мужиком? Ты со мной можешь договориться. С женщиной ты не можешь договориться.
Заскучаю. Ну, я просто... Ну, для того, чтобы, допустим... Ну, выяснить, почему ты не можешь полы, что тебе не устраивает. А вот ты не выполняешь свои мужские обязанности, ну, к примеру, правильно?
Ну. Мы сейчас с тобой по кругу ходим.
Ну, похоже, что да.
Задача в том, что сейчас подводится философия о том, что баба дура, и все проблемы от нее. Но проблемы не от нее. В этом мире у каждого присутствующего проблема между двумя ушами. И если ты видишь, кто так с тобой как-то поступает, ты либо сам так поступал, либо у тебя есть такая склонность поступать. Ты должен это понять и так не делать. Посмотри по сам. Возможно, сейчас ты к кому-то так же относишься. Так же самое относишься. И человек должен сделать вывод определенный. Если он его не сделает, то ничего не будет. Закрыли тему с семейной жизнью.
Замечательно. По тому же вопросу. Лучше выполнять несовершенно свои обязанности, чем совершенствовать чужие. Возникает встречная такая спекуляция, что ну, если ты что-то делаешь хорошо, значит это ну, как бы твоя природа, потому что если у тебя, допустим, нет таланта, если у тебя нет качеств, ты хорошо это не сделаешь, вот от этого если писать.
Не, я не понял.
Не, ну если человек хорошо моет полы, ну пусть моет полы. Даже если это не его обязанность, вопрос, но у него к этому талант.
Вопрос, как определить природу.
Это другой разговор.
Нет, ну вопрос, вот опять-таки, связаны ли вот здесь идет обязанности и природа, допустим.
Допустим, я сварщик, классный, да, супер, а у меня природа быть там доктором, да? Я круто выполняю обязанности.
Я сомневаюсь, что ты будешь классным сварщиком, если твоя природа быть доктором. Как правило, классный сварщик, это человек, у которого природа быть классным сварщиком. У него такая варна быть классным сварщиком. То есть руки заточены под это.
Не, ну вот как понять, хорошо выполнять.
Ну все не могут, ну что-то то им нравится.
Сатья, давайте далеко не ходить. У нас есть пример прямой.
Какой?
Есть Сатья, который получил образование семинара кондитера. И человек, параллельно идет человек, который может красиво, умно, еще и с юмором донести определенного рода информацию. Угу. Два разных вида деятельности.
Не, абсолютно не разные. Очень похожи. Очень похожи. Ну, это на самом деле это очень близкие темы. Если сказать, что я повар и при этом, кто? Я потрясающий сантехник, например. Потрясающе просто. Ко мне все соседи ходят, и я могу канализации там чистить и складывать унитазы с прокладками и тому подобное. То вот ты же только ошибаешься. Или, например, я люблю легко преподаю детям, и вы, кстати, от меня дети, и при этом я профессиональный киллер, и тоже получаю от этого колоссальное удовольствие. Мне платят много денег за педагогическую деятельность и как стрелку. Так обычно не бывает. Если интересно, можете послушать хороший семинар, называется просто «Как найти свое предназначение». Там есть куча вопросов, как как определить. У современного человека, у него, ну, есть несколько направлений, которые он может хорошо делать.
Можно все-таки, возвращаясь к словам Кришны, непосредственно вот от них опираясь...
Речь идет о приоритетах. Чтобы, вот смотри, почему человек начинает стараться хорошо выполнять чужие обязанности? Оно ему не нравится, он это ненавидит делать, но ему нужны бабки. И он пытается делать это хорошо. Ему Кришна говорит, не перестань это делать. Это не имеет никакого отношения к реальности. Найди свою природу и начинай этим заниматься. Он говорит, ну кто же мне будет платить за, ну я не знаю, лекции по разводу бабочек? Он говорит, ничего, лучше делай, выполняй свою природу, ну плохо, и оно потом подтянется.
Вот эти определения плохо и хорошо очень сбивают с толку. Как, ну вот я выполняю свои обязанности.
Но человек не может начать что-то делать и сразу стать гениальным кем-то. Логично? Вот ты сидишь, вот сидит Андрюха и думает, мне надо чем-то в жизни заниматься. В этом мире хорошо зарабатывают топ-менеджеры, лидеры там какие-то, ну я еще не знаю кто. Юристы, ну и еще какие-то товарищи и депутаты. Но ты понимаешь, что ты как топ-менеджер, ты чмо полное. То есть за тобой никто никогда не пойдет, и тебя в детстве били. То есть ты не лидер по определению. Ты не юрист, потому что ты не можешь запомнить 4 ну, фразы какие-то. Ты не любишь читать книги, у тебя ну, мозги так не устроены. Ну и так далее и тому подобное. Но ты великолепный музыкант, например. Например. Но ты понимаешь, надо заниматься торговать трусами Атлантик, потому что это приносит деньги. А писать музыку, это сейчас не выгодно, я же не Гребенщиков, например. И вот тебе Кришна вот в этом моменте говорит, не тупи, парень, лучше занимайся плохо, то своим призванием. Если ты повар, готовь, и оно подтянется. Если ты музыкант, пиши, и оно подтянется. Но ты пойдешь в топ-менеджер, ты станешь хреновым топ-менеджером. Даже если станешь хорошим, ты будешь несчастным топ-менеджером. Тебе оно не придет, ты не свое делаешь. Это такой пример, когда мне очень нравится вот театр. Да? В театре есть режиссер какой-то, а ты актер. Ты приходишь к режиссеру и говоришь, я хочу наняться к вам на работу. Он говорит, хорошо, но я по типажу вижу, что ты такой здоровый, черный, ну, мужик, будешь играть Мавра Отелло. Я нанимаю тебя на работу, чтобы ты играл Мавра Отелло. И будешь получать 2000 гривен в месяц. Слышишь, прикольно, спасибо буду. И ты входишь, наверное, в театр, играешь Мавра Отелло, смотришь по сторонам и видишь, что Дездемона там еще... Нет, сейчас скажем так. Мальвина на утренних спектаклях, девочка с голубыми волосами, получает 18 тысяч гривен. Почему? Потому что спектакли идут на ура. А на Отелло никто не ходит. Ну ты ходил, думаешь, да сколько можно, да елки-палки, да что за Отелло, ведь Мальвина, какая-то овца с голубыми волосами. И в один прекрасный момент утром открывается на детском спектакле занавес, и ты с голубыми волосами, здоровый бык с черной мордой, играешь Мальвину. Хуже того, что там две Мальвины во время спектакля. Как ты думаешь, какой у тебя будет разговор с режиссером театра? Он тебе скажет, солнышко, гораздо лучше выполнять собственные обязанности, на которые ты подписался. Пусть даже несовершенным образом за 2000, чем совершенствовать пытаться выполнять чужие обязанности. Это девочки с голубыми волосами. Лучше погибнуть под люка, а я тебе это оформлю, чем пытаться исполнить чужой долг. Ты говоришь, а, да, я понял. Вот и все, не надо пытаться делать то, что не твое. Найди свое. Люди в современном мире, они ищут свое. Они думают, что надо пойти то копать, надо делать и тому подобное.
Конкретно в этом стихе говорится пытаться выполнять.
Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем пытаться выполнять чужие.
То есть слово пытаться в том числе, да?
Чужие. Чужие определяющее слово.
Нет, вот в том-то и дело, очень понятно, что чужие ключевое слово, но пытаться...
А что это меняет? Ничего это не меняет. Определяющее слово чужие. Пытаться их выполнять или ничего.
Пытаться не значит выполнять.
Пойми, когда пока человек не поймет маленький такой закон, что те действия, которые ты совершаешь, та работа, та деятельность, которой ты занимаешься, и ты деньги, которые получаешь, между собой не синхронизированы, ты всегда будешь пытаться выполнять то, что, за что больше платят, а не то, что является твоей природой. Вот и все. И тогда, пока ты это не поймешь, ты будешь придираться к словам, пытаться или не пытаться, чтобы как-то подвести что все-таки, ну вот как-то есть, ну вот люди же зарабатывают. Ведь можно. Ведь хочется. Я вон читал лекцию в Амвее, там собираются какие-то люди. Кто-то приходит, у него там природа, он бах, и все, и его завалило. А его всегда заваливают. По жизни просто он такой благочестивый человек. Ему деньги приходят, потому что в прошлой жизни он совершал благочестивые поступки. А другой человек, он годами бегает с этим тюбиком зубной пасты, уже впихает во все чакры, а никто не покупает. Он уже его друзья его не любят, его никуда не пускают. И он за полгода продал 3 тюбика пасты. 12 сам стер себе, ну и тому подобное. Что-то раздарил, что-то это самое, заложил квартиру, набрал порошков и так с ним и сидит. Он не может, это карма у него такая, он не может это сделать. По определению, это не его. При этом он, ну, я не знаю, дирижер хороший. Очень классный рассказ, называется «Арсений Карачук». Веллер, ну, послушай, классно, прямо на странице.
А вот в момент с благочестием, как вы говорите, хватает благочестия, все такого. Вот этот аспект благочестия, он работает независимо от того, чем человек занимается?
Не, абсолютно независимо. Есть люди, которые торгуют кокаином, убивают людей и получают деньги. Ну просто в следующей жизни они. Да, конечно. А дело не, они же не за это получают. Но они-то формируют свою следующую жизнь. Какую? Ну, в следующей жизни рождается, ну, собакой, например. Или где-то на адских планетах. Написано, если человеку не хватает денег, надо думать не о том, как их заработать, а как улучшить свою благочестие. Что ты делаешь для того, чтобы улучшить свою благочестие? Ну, сложно. Это сложно. Хочется, ну, пойти и заняться топливным бизнесом. Или вступить в некий золотой фонд какой-то, да, сейчас очень популярный. И тебе обвалится денег немерено. Ну ты что, не хочешь зарабатывать 30 тысяч евро в месяц? Ты думаешь, блин, ну как я не хочу зарабатывать? Конечно хочу. А для этого надо вот это все. Ну это ж не сложно. Или можно пойти и стать акционером МММ. Ну почему не стать? Это ж прикольно. Тут денег столько будет. Ну и что, что в 94-м году в таком-то ничего не получилось. Сейчас все иначе. Сейчас будет. Главное рано вступить. Это бизнес трансцендентный. Это бизнес для преданных. Это Кришна дает эти деньги. Как можно не... Ну это Кришна, ну. Здесь ничего не шелохнется без воли Кришны. Да, этот Кришна, ну такой дебил, просто вот он, ну нету других шансов дать тебе деньги, только через торговлю кокаином. То есть, ну нету, ну не может он, карма у тебя такая плохая. Ну, отстаньте от меня. Я пошутил. Ну вот так, Андрей. Это стихи от Бхагавад-гиты. Можно взять, не, смотри, сейчас задача не разбираться. А как там точно написано? Пытаться, не пытаться. Потому что ум сейчас... Еще, там есть комментарий. Шрила Прабхупада. Там два комментария. К одному стиху и к другому. Ты читаешь, и все становится
ясно. Вы поделились к тому моменту, когда всякий раз мы хотим подвести под философию свои желания какие-то. Завуалировать за терминами. Но...
Ну, смотри, опять же, мы сейчас же не должны в другую крайность кинуться. Да, сидеть и говорить, ну и классно. Моя природа, ну, какая-то, да, какая-то. И что, ну и Бог с ней это самое. А жена дурная, вот, требует что-то, это самое, детям в школу и тому подобное. Я вот буду дома сидеть и 2 самоса в день пить. Это моя природа. Ну, кроме этого, есть еще природа твоя, как мужика, как самого. Если нет, то не надо забывать о своей природе, но идти копать землю тоже надо. То есть есть обязанности определенные. Ну, понимаете. Все чудесно понимают, потому что одни не хотят заниматься, а другие нашли философию, что моя природа это, ну, давать прибежище эмоциональной жене, сидя на диване. Ну, тоже вариант. Как-то так. Ну что, давайте домой пойдем уже. Надо помыться, да. Давайте. Что, о, торт и пицца. А вот они
тоже, да.